Я отменил поездку на охоту, так что я не прерываю служение Господу. Итак, это «Мы рады быть здесь». Кажется, в прошлый раз я говорил вам здесь. Всякий раз, как мы приезжаем, кого-то не досчитывается. И если и на следующий год мы приедем, если Господь замедлит, кого-то не станет. Он был очень-очень близок мне по сердцу, по духу. Это был брат Лайл. Мне всегда были рады, когда приезжал. Стоял там и слушал, в кабинете брата Джека, пение того немолодого квартета. Сегодня там в славе поют. Что ж, один из тех голосов уже там, ожидая остальных трех. Полагаю, я никогда уж больше не услышу их здесь на земле. Но, конечно же, я ожидаю услышать их снова, здешних брата, сестру Моор, в той стране, где они, это никогда не угаснет. Брат Палмер был выдающимся слугой Христа. Вспоминаю, как брат Джек рассказывал мне про его посвященную Богу жизнь. Они вместе работали плотниками, и говорил, что тот ел свой обед, брал в руку бутерброд, ел бутерброд и читал Библию. Понимаете? Он совершил некоторые великие и могущественные дела, брат Палмер. Он был хорошим плотником, хорошим отцом своим детям, прекрасная семья. Он вырастил их всех на служение Господу. Насколько мне известно, они все спасены и наполнены Духом Святым. И это важная подмога любому из людей в эти дни, сыновья и дочери. Но понимаете, все совершенное им не имело бы большого значения без служения Богу, если бы он не служил Богу. И сегодня вечером то, что он совершил на земле, его добрые дела, он ушел за своей наградой, чтобы пребывать с остальными. Бог да упокоит душу нашего брата. Я знаю, доколе здесь будет стоять скиния, я знаю, что он, его голос по-прежнему будет здесь. Вы сможете слышать его. Сестра Анна Джин и ее сестра, которая играет на органе и фортепиано, как им никогда не приходилось ждать. Брат Палмер появится здесь, и он просто запоет песню и продолжит дальше. Они подхватят ее. Я ожидал услышать, как он ведет песню. Его детям, его жене и брату Джеку, его закадычному другу. Они все эти годы были друзьями. И брату Брауну, сестре Браун, всем вам, кто в скинии. Благословит вас Бог. Мне тоже не хватает его. Бог да упокоит его доблестную душу, доколе мы встретим его в мире. Склоним наши головы. Милосердный Небесный Отец, просто говоря про этого выдающегося слугу, мне сегодня не достает его, того, как он пожимал мне руку, и той проницательной улыбки, что всегда была у него на лице, когда он произносил «Благословит тебя Бог, брат Бранхам», когда мы появлялись в дверях. Я знаю, что сегодня он пришел к твоему дому. И я молю, дорогой Боже, чтобы ты позволил плодам, его плодам, сопровождающим его, преизобиловать, продолжаться дальше на его детях, на его жене. Мы молим, чтобы ты благословил ее, Господь. Ты сказал, что ты будешь мужем, вдовицам, которые истинно вдовицы. Я молю за нашу сестру Палмер и за всех детей. Я знаю, как сопереживать и ей, и им, потеряв спутницу, и также потеряв своего папу. Поэтому, Отче, пока мы здесь сегодня, мы молим, чтобы ты подготовил также и наши сердца к тому часу. Мы не знаем, он может наступить так же неожиданно, как и у него. Мы не знаем, когда он наступит, но мы знаем, что он должен наступить. И мы молим, Боже, чтобы ты исследовал сегодня сердце каждого присутствующего. Боже, не оставь и мое без внимания. Исследуй и мое также, и испытай меня. Господь, если есть в нас какое лукавство, убери его. Мы хотим служить тебе. Таково наше всецелое стремление — служить тебе. Излей на нас своего Духа сегодня и в течение всей этой недели. Благослови эту скинию, названную скинией жизни. Пусть она примет полные благословения этого названия и полнится жизнью Божьей на этой неделе для спасения каждой потерянной души, наполнения каждого верующего Духом Святым и нового обновления надежд, которые в нас, Господь. Мы молим, чтобы Ты также исцелил всех больных и страждущих, которые появляются среди нас. Пусть Твой величественный Святой Дух пребывает здесь, Господь, и просто исцеляет, и помажь каждого, чтобы верить. Даруй это все, Отче. Боже, помоги мне сейчас. Если так выпало, мне выпало излагать послание. Я молю, Боже, чтобы Ты просто дал человеческой половине отойти в сторону. Пусть Святой Дух придет и сойдет на нас, Господь. Пусть Дух Святой возьмет собрание под контроль, Господь. Мы знаем, что мы такие негодные. Мы не смогли бы осуществить это. Никто из нас. Мы не утверждаем, что способны совершить такое. Но, Господь, мы знаем, что Ты есть Тот. И мы ожидаем Тебя, Господь. Войди в движение, Дух Божий, и заново сойди на нас. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, я хочу передать приветы подключившимся по телефону церквам со всего государства. У нас задействовано телефонное подключение, и это хорошая система, которую мы смогли установить благодаря нашему брату Перри Грину из Бомонта, Техас. И со всех Соединенных Штатов, все абсолютно церкви, которые следуют этому посланию, подключены сегодня вечером. Мы шлем приветы на север и на юг западного побережья, от Ванкувера до Тихуаны, Мексика, через Сан-Хосе, Лос-Анджелес, всем тамошним группам. Мы приветствуем вас из Шривпорта. Также до самого Прескотта, Аризона, тамошней группе, ожидающей от Господа. Мы шлем вам привет. И в Тусон, также в Сьерра-Виста. До самого Нью-Йорка, вверх и вниз, по всей стране, благословит вас Господь каждого. Желал бы, чтобы вы оказались сегодня здесь, в этом прекрасном штате Луизиана, который для меня почти как второй дом. Знаете, вы, жители Нью-Йорка, вы немного подсмеиваетесь над тем, как разговариваете. Я сегодня прямо как дома. Да, все здесь, понимаете, они говорят: «Привет, брат Бранхам, привози сестру Бранхам и всех детишек, приезжайте к нам». О, подумать только, мне от этого становится хорошо. Как по мне, это и есть настоящий английский язык. Не уничижая вас, жители Востока и Севера и различных мест, но знаете, я думаю, что я родился южанином, и им и останусь. Мне он нравится, мне самому. Это и есть настоящий английский язык. Я был тут недавно на завтраке у бизнесменов, и там сказали: «Сейчас мы поднимемся и споем государственный гимн». И я поднялся и сказал: «Как далек мой дом в Кентукки». Что ж, как по мне, это и есть государственный гимн. Я не знал другого. Так что мы шлем вам привет. Итак, кажется, они намереваются попробовать осуществить также и трансляцию завтрака. Завтрака у бизнесменов, субботним утром. Брат Грин сообщит вам, поскольку он сейчас там у микрофонов. Так что он сообщит вам, в котором часу завтрак начнется, и в котором часу каждый вечер нужно подключаться. Мы искренне благодарны вам. Молитесь за нас. Итак, к здешнему поместному собранию, к скинии брата Джека, я намереваюсь попросить вас сегодня вечером об одной услуге. Поскольку я сегодня вечером собирался изложить свое послание на День Благодарения всей стране, нашим поместным церквам, которые следуют посланию. Возможно, я немного затяну с этим. И потом, опять же, возможно, я буду проповедовать кое-что из учения. Так что, если так, и вы будете не согласны с этим, подобно как я постоянно говорил про то, как ем вишневый пирог, когда я натыкаюсь на косточку. Я не выбрасываю пирог, я выбрасываю косточку, а пирог ем дальше. Поэтому, если случится так, что сегодня вечером я упомяну нечто такое, я... Что ж, именно по этой причине я и принял это приглашение быть сегодня вечером здесь, излагать свое послание на День Благодарения группам в разных уголках страны, потому что брат Джек всегда так широко открывает двери и говорит: «Проповедуй то, что у тебя на сердце». Так что я действительно чувствую себя как дома. Итак, возможно, в здешнем поместном собрании брата Джека здесь могут оказаться служители и некоторые люди, которые будут не согласны с учением. Обычно у меня хватает вежливости не упоминать об учении за кафедрой какого-нибудь мужа, который пригласил меня приехать проповедовать у него. Итак, после сегодняшнего вечера я полагаю, что просто буду молиться за больных и проводить обычные служения. Но я подумал, что я предупрежу вас заранее, что, возможно, если что-нибудь из того, что я скажу, окажется неприемлемым, что ж, просто отнесите это к моему неведению, полагаю, и что я не знаю ничего лучшего, и молитесь за меня. Итак, давайте-ка сейчас обратимся к Слову, к одной главе отсюда. Сегодня вечером я желаю обращаться ко многим местам, потому что у меня здесь в блокноте выписаны кое-какие места Писаний и сделаны некоторые заметки. Помню первый раз, когда я поднялся на платформу с Кинией жизни 20 лет назад. Мне не нужно было записывать места Писания и ссылки. Я тогда был на 20 лет моложе. Но сейчас я уже пересек 25-летний рубеж, так что я во второй раз. Так что у меня уже не такая память на это, как раньше. Мне приходится записывать места Писания и временами кратко конспектировать то или другое, на что я хочу сослаться. И теперь пусть Господь благословит, когда мы будем читать из Божьего Слова, из послания к римлянам, 7 глава. Итак, я хочу учить этому, как на уроке воскресной школы. Я знаю, что люди стоят, и в Скинии, обычно в Джефферсонвилле, мы хотим поприветствовать и вас всех также. Знаю, что вы подключились там, в Скинии. И если бы вы оказались здесь, тут сегодня вечером, как в Скинии, люди у стен, переполнено. Итак, я полагаю, что и у вас тоже так. У всех, которые в той части страны, которые пришли ради послания. Сейчас мы собираемся использовать это в качестве урока воскресной школы. И это ни на что не направлено, к кому-то из людей конкретно или к чему-то еще. Именно к церкви, к телу Христа, которое мы стараемся подвести к более глубоким помышлениям и высшим целям, веря, что пришествие Господа Иисуса близко. Мы верим этому. Намного больше. Оно стало на 20 лет ближе, чем когда я впервые приехал в Шривпорт. О, с того времени случилось столько всего. Итак, мы ожидаем пришествия Господнего в нашем поколении. Я не ожидаю пробуждения в нашем поколении. Я ожидаю пришествия Господнего в нашем поколении. Итак, в Римлянах 7. Надеюсь, что у вас сейчас везде по всей стране Библии открыты. Мы хотим сейчас читать внимательно. Это послание отсюда. Кажется, что оно про брак и развод. Но на самом деле это не так. Как по мне, это пророчество для церкви на последний день. Будем читать. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона, телом Христовым, чтобы соединиться, то есть принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греха, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. И теперь давайте помолимся. Дорогой Боже, мы только что прочитали то, что, как мы верим, является священным Словом Бога. И этому мы верим, что ни одна йота или черточка никоим образом не приедет из этого, доколе не исполнится все. И мы верим, что наш Господь сказал нам в Откровении 22 глава, что «кто отнимет одно слово из этого или добавит одно слово к этому, то он, его часть, будет отнята из книги жизни». И мы видим это из-за неправильного толкования этого слова, когда сатана неправильно истолковал его Еве, вынудил ее усомниться в одном слове, повергла всю человеческую расу в хаос падения, всего лишь из-за одного слова. Потом, в середине книги, мы видим, как пришел наш Господь и Спаситель, и Он дал нам такую вот цитату об этом. «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Потом серьезное предостережение в последней книге, в Откровении Иисуса Христа. «Кто добавит одно слово или отнимет одно слово, его часть будет отнята из книги жизни». О Боже, зная, видя, насколько мы бренны, зная, что мы ходим по хрупким нитям жизни, этой смертной жизни, не зная, в котором часу нас вызовут держать ответ в вышних. Дай нам, о Господь, отложить все в нашем сердце, все в нашем разуме и обратить свой взор сегодня прямо на Твое Слово, и чтобы Ты пришел и истолковал его живыми изречениями. Даруй это. Пусть Твой Дух сойдет на нас и помажет Слово нашему сердцу, чтобы нам в этот вечер выйти отсюда лучшими людьми, чем мы сейчас есть, чтобы нам ближе узреть Иисуса Христа. Даруй это, Господь, чтобы нам уразуметь день, в который мы живем, и Божье приготовление для Его народа в этот час. Это великое, критическое время тьмы, в котором мы живем. Боже, помажь это, не только говорящего, но и слушающего, и всем вместе дай нашим сердцам трепетать пред Твоим Словом, ибо страх Божий — это начало премудрости. Даруй это все, Отче, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Я бы хотел озаглавить эти несколько комментариев, которые я собираюсь высказать здесь, и некоторые места Писания, которые я хотел бы внимательно рассмотреть, если Господня воля, в качестве послания на День Благодарения о невидимом. Невидимый союз невесты Христа. Невидимый союз невесты Христа. Не очень-то похожее на послание на День Благодарения. Хотя любое место Писания, мы благодарны за все из него. Я благодарен Богу, что живу в это время завершающих сцен истории этого мира. Я не знаю, если бы мне прежде основания мира было дано право выбора, и Бог изложил бы предо мною всю программу полностью и сказал мне, «Я хочу, чтобы ты проповедовал, и теперь в какую эпоху ты желаешь прийти на землю для проповеди?» Я избрал бы эту эпоху, ибо я считаю, что это золотая эпоха. Конечно же, мне хотелось бы побывать здесь во времена Его посещения этой земли, но все же я считаю, что нынешнее время более велико, потому что это есть время, когда Он придет забрать людей, которых Он искупил, в приближении воскресения, когда встанут все искупленные. Какую славную возможность мы имеем говорить к смертным людям. Великое время. Мы воодушевлены этим. И мы знаем, что история подходит к завершению. История мира скоро завершится. И потом мы вступим в новый день, в величественное тысячелетнее царство. Это, как один из верующих, я верю в тысячелетнее царство, в тысячелетнее царствование со Христом, тысяча лет на земле. Физическое возвращение Господа Иисуса, чтобы принять физический народ, прославленный Его очищающей кровью. Павел здесь, в нашем месте Писания, рисует иллюстрацию о законе и благодати и представляет это как брак и развод. На этот отрывок проповедуют очень редко, по причине того, к чему он в большей или меньшей мере относится — брак и развод. Но это также имеет отношение к более величественной части брака и развода, как он старается уяснить здесь то, что мы, как церковь, не можем одновременно быть в браке с этим миром и Христом, и чтобы это было законно и соответствовало правилам, как и женщина не может жить с мужем, пока у нее есть живой муж. И у меня есть свои мысли на этот счет, и я верю, что сказанное в Библии истина. Итак, но я верю также, исходя из моих убеждений, что здесь раскрывается одна из великих тайн пророчества, и я надеюсь, что Господь поможет нам сегодня вечером, когда мы будем излагать это нашим ожидающим людям по всей стране. Было сказано однажды. Я читал, когда я делал заметки на это. Я не мог точно вспомнить книгу, в которой это было, но я уверен, что это правильно, что это было в одной из книг, которые я читал про мистера Муди, Дуайта Муди в Чикаго. Нас сегодня слушают также и в Чикаго, большая церковь. Что мистер Муди, после того, как прочитал Римлянам 7, выбежал на улицу, и первому же встречному он сказал ему: «Познал ли ты благодать?» И тот человек сказал: «Какую благодать?» Мистер Муди сказал: «Божью благодать». Итак, это настолько поразило его, когда он увидел, каким образом, как благодать отделила нас от закона, и какую роль сыграла благодать. Что ж, теперь, что бы я ни хотел делать, когда... Я всегда говорил людям, когда я пересеку ту черту, на другой стороне мне захочется встать и спеть: «О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед! Благодать, драгоценная благодать! Познавать больше от благодати! Ибо благодатью мы спасены, не тем, что мы могли бы сделать. То, на что мы способны, что бы мы ни делали, это нам не засчитывается. Благодать! Вот что спасает нас! Благодатью вы спасены, через веру». Пусть и я приложу к этой женщине к благодати, пусть и я укажу в Библии место той, которая названа «избранная леди», эту мисс Благодать, про которую я собираюсь говорить. Знаем, что в Библии провозглашается, говорится «избранные леди». Это, если вы обратите внимание, «избранный» происходит от слова «избранная леди». Среди всех других леди была избрана одна леди. Подобно как с девой, которая должна была родить на землю тело Бога. Она была избранной женщиной. Бог избрал Марию. И также Бог выбрал избранную леди, которая является его невестой. Она избрана. Я надеюсь, что мы сегодня в разных уголках мира, точнее, в разных уголках страны, являемся членами этого. В этой иллюстрации здесь показываются взаимоотношения между невестой и Христом, избранной леди, и как она должна была быть приведена к Нему, откуда она появится, и как она будет приведена к Нему. Церковь здесь, в иллюстрации, которую мы рассматриваем, изображена женщиной, которая... Женщина всегда является прообразом церкви, потому что церковь рассматривается как невеста. Невеста. Она является невестой Господа Иисуса, Сына Божьего. Всегда, если вы понаблюдаете, посмотрите на состояние и на поведение женщин. Вы увидите, где находится церковь. Итак, это некоторые из этих замечаний могут показаться странными для некоторых из вас, но это соответствует посланию, которое я имею от Господа, которое я стараюсь донести до людей. Это понаблюдайте за всем в естественном, как это происходит, за природой, понаблюдайте за этим. Это согласуется также и с духовным. Итак, если вы увидите поведение женщин в сегодняшнем мире, понаблюдайте за поведением сегодняшней мирской церкви. Просто понаблюдайте. Итак, конечно же, существует также и поведение духовной невесты, церкви, понимаете? Наблюдайте также и за этим. потому что естественное, так называемое, утверждает, что она невеста. Итак, пожалуйста, позвольте мне сказать еще раз для местного собрания. Не обижайтесь сейчас. Я говорю ко всем, находящимся в разных уголках страны, к тем, кого я считаю избранной леди. Поэтому, если случится так, что присутствующие здесь служители не будут согласны, что ж, просто посидите спокойно какое-то время, понимаете? Примите к сведению, просто послушайте. Обратите внимание на этот характер. Когда вы видите, как женщины просто уходят в буйство, просто творят, что им вздумается, взгляните-ка, то же самое делает и церковь. Обратите внимание. Но смотрите, когда духовная невеста, когда у нее начинается пробуждение, когда она начинает возвращаться и выравнивать себя по Слову Божьему, и тогда проследите еще раз, понимаете, как места Писаний, в то время оттуда выйдет послание, чтобы подхватить ту невесту, подхватить ту женщину, избранную. Ибо как этот мир, сатана, обольститель, который обманом вовлек первую невесту в грех против Бога из-за неверия его слову. И вот сегодня, когда мы видим, что естественная церковь в вашем интеллектуальном Евангелии уходит все дальше и дальше от слова, в социальном Евангелии, мы обнаруживаем, что женщины этого мира на улицах, члены таковой, ведут себя в такой же атмосфере. И ты им ничего не скажешь. Они утратили всякое чувство приличия, люди. Видите? И также и с церковью. И вы видите, как она направляется прямо в Экуменический совет. Это ясно как день, прямо в Рим, изо всех сил, видите? Потому что это было пророчествовано. И вот она, пожалуйста. Вот как она себя ведет. Но потом опять же понаблюдайте за духовной церковью, как было с той группой людей, вызванных с той избранной, при каждом пробуждении, при Мартине Лютере. В Реформации происходило точно так же. То же самое происходило во времена Джона Уэсли. То же самое происходило, когда появились первые пятидесятники. Они приводили тех женщин в соответствие слову, а потом их унесло, и она возвращается обратно в тот хаос. Но потом, в то время, когда люди готовы к исправлению, появляется послание, и они выравниваются по нему. Лютер был посланником одного дня оправдания, и церковь подравнялась, согласно этому. Некоторые из них. Все остальные шли себе дальше. Появился Уэсли с освящением. Церковь подравнялась, согласно этому. Появились пятидесятники с восстановлением даров. Церковь подравнялась, согласно этому. Избранная того дня, а затем угасла. Вернулись туда же в деноминационализм и пошли со всеми остальными. Они все движутся одним маршрутом. Итак, но обратите внимание, когда люди принимаются за то, чтобы стараться выровняться по слову, к людям сразу же приходит свежее послание из Слова Божьего, и они ухватывают то послание и выравниваются. Всякий раз. Это просто в Божьем «мы имеем это». У нас есть семьи. Каждая из присутствующих здесь семей привычна к такому. Временами бывает так, что в течение многих лет у вас все идет чудесно. Затем внезапно у вас наступает такая полоса, где, как часто говорят у нас здесь на юге, если дождь, то заливает по уши. Все идет плохо. Вы проходите через ночь. Потом наступает рассвет, потом ночь. Все идет непрерывно. Пророк Павел говорит здесь, что женщина не может повторно выйти замуж, пока не умрет ее первый муж. Ей нельзя повторно выходить замуж, доколе жив ее первый муж. Ей ни при каких обстоятельствах вообще. Она должна оставаться безбрачной до тех пор, пока жив ее первый муж. А если она совершит такой грех, ее назовут прелюбодейкой. Я сейчас говорю про естественное, чтобы сравнить это в прообразе с духовным. Если эта женщина совершит такой грех, в таком случае на ней будет клеймо «прелюбодейка», если у нее одновременно два живых мужа. Поэтому, совершив это, она лишалась своих прав на Бога и на небо, поступив так. Несомненно, ей нет места в промысле Божьем, согласно тех мест Писания, которые я только что прочитал. Так и церковь, когда она пытается смешивать вероучение и деноминацию со Словом Божьим. Ей нельзя одновременно состоять в браке с деноминацией и быть невестой Христа. Она должна умереть для одного или для другого. Так говорится здесь в законе. В Божьем Слове предостаточно законов, и это есть Его закон. Павел говорит здесь то же самое. Она не сможет состоять в браке с церковью мирского вероучения и быть невестой Христа, потому что она одно противоречит другому. Итак, помните, говорят, «Ну, мы верим этому, но мы не верим тому». Если вы в браке со Христом, Христос есть Слово Бога. У святого Иоанна в первой главе сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно стало плотью и обитало среди нас». Христос был живым Словом. Он всегда был Словом. Он по-прежнему Слово. Он всегда будет Словом. Он был только лишь проявлением Божьих атрибутов, ибо Он был Сыном Божьим. И любой сын — это атрибуты Его Отца, так же, как и вы были в генах вашего Отца, в теле вашего Отца, когда Он был юношей. Вы пребывали в Нем. Все же Он не мог иметь с вами общения, потому что Он не знал вас. Но потом, через грядку матери, вы родились на эту землю и стали по образу вашего Отца, и тогда Он мог иметь с вами общение. И так было и с вами, сыновья Божьи и дочери Божьи, прежде чем существовали луна, звезды или молекула. Вы были сыновьями и дочерьми Бога, ибо вы являетесь всего лишь физическим проявлением атрибутов, бывших в Боге вначале, ибо существует только одна форма вечной жизни, и этим были вы прежде. Вы ничего не знаете об этом, как не знали вы и когда были в своем земном отце, но вы тоже проявились по его образу. Вы были сотворены по образу Божьему, и вы проявились ради славы и общения Божьего. И поэтому, точно так же, как то, что ваш ген должен был находиться в вашем отце прежде вашего естественного рождения, ваш духовный ген должен был находиться в Боге, потому что вы являетесь выражением атрибутов Его мыслей, прежде основания мира. Правильно. Этого никак не обойти. Верно. Итак, теперь мы замечаем, в таком случае, что жизнь пребывала в вас. Божья жизнь пребывала в вас от создания мира. Итак, вот, вероучение деноминации со словом не смешаешь, потому что они слишком противоречат друг другу. Это в точности то, что сатана постарался сделать Еве своей интеллектуальной концепцией. Он сказал, что признает, что Бог сказал это, но он сказал, безусловно, вы не умрете, понимаете? И они верят этому. И это есть то, что сегодня совершило вероучение. Деноминация отделила людей от Слова Божьего. Разве Иисус, когда Он пришел, не сказал, «Вы своими традициями соделали заповеди Божьи бездейственными для людей?» И нашим вероучением мы отмежевали общение Святого Духа, что помазывает Слово Божье, которое было подвязано к этому поколению. Мы посредством деноминации так отделили людей, что у них нет возможности увидеть это. Итак, Бог, Он в каждом поколении, Он добавляет новую часть своей книги. Она вся согласуется, подобно как формировалось мое тело. Мне говорили, что оно началось со спинного хрящика, но оно не стало полностью позвоночником. После этого появились ребра, а после — легкие, и кисти рук, и предплечья, и ступни ног, и так далее, и получился человек, я. И так и Бог проявлялся вначале. И в конце концов, Он явился как Иегова, Бог-Отец. Потом Он явился как Бог-Сын в Иисусе Христе. Ныне Он явился как Бог-Дух Святой, тот же самый Бог, постоянно. Три проявления одного и того же Бога. Итак, мы обнаруживаем в этом, что на каждое поколение Бог отмерил Своего Слова от начала. Точно как появилась эволюция. Точно как первым, что сотворил Бог, было, наверное, скажем, сначала Он сотворил жизнь растений. Потом следующее. Он сотворил жизнь животных. Потом следующее. Он сотворил человеческую жизнь. В чем-то подобно эволюции. Поднималось все выше. Так было с Богом и Его Церковью. При Лютере — оправдание. Это было вытаскивание Его невесты. Вот. Он творил свою невесту. При Лютере — оправдание. При Уэсли — освящение. И так далее, понимаете. Он — эволюция духа, которого дается все больше и больше, потому что тело строится, подходит к голове, которая есть Христос, тело Христа. Итак, она, как женщина, если она состоит в браке со Христом Словом, она не может одновременно состоять в браке с церковной деноминацией, потому что она будет связана этим. Она будет не может одновременно жить с обоими мужьями. Они противоречат друг другу. Один — это посланный Богом, другой — дело рук человеческих. Так что они противоречат. Сказано, «Пусть слово всякого человека будет ложь, мое же — истиной». Это сказал Бог. В какой же степени противоположны друг к другу, как закон по отношению к благодати, как говорит здесь Павел. Один должен умереть, чтобы быть с другим. А если она попытается совместить их, ее назовут прелюбодейкой. О, подумайте об этом! Нью-Йорк, Аризона, по всей стране, подумайте об этом! Бог сказал, если она попытается быть в браке с двумя одновременно, ее назовут прелюбодейкой. А какая прелюбодейка сможет войти на небеса? Неужели Бог женился бы на прелюбодейке? Конечно же нет. Он просил, чтобы мы не делали так. Ее назовут прелюбодейкой. В таком случае, ее дети, если она прелюбодейка, ее дети незаконно рожденные. Незаконно рожденные. Незаконно рожденные по отношению к чему? Не к церкви, но к слову. Она незаконно рожденная. Как здесь представлена картина Откровения 3, Лаодикийского церковного периода, последний день. Что за группа незаконно рожденных? Что за деноминационная смесь? Тепловатые, ведут себя нелепо и называются христианами, и отвергают Слово Божье, имеющие вид благочестия, но отрекающиеся Его силы, как сказал о них пророк. Брак — это древнейший в мире институт. Брак впервые был заключен и учрежден в Эдемском саду. Женщине доверены определенные свойственные ей особенности, которых она не должна осквернять. Женщине вверено это. Подобного женщине творения не существует. Никакой суки, никакой самки из какого-либо рода не доверено тех особенностей, которые есть у женщины. Женщины даже и не было в начале творения, потому что Бог знал, что она падет. Всем другим самкам невозможно совершить прелюбодеяние. Только ей одной возможно совершить прелюбодеяние. Если бы она была сотворена как первоначальная, в этом было бы несоответствие Божьей великой мудрости, понимаете? Она была сотворена побочным продуктом от мужчины. Но по той причине, что она была переставлена на эту сторону, ей также была дана священная ответственность от Бога ради искупления. Она наделена качествами, которые она не должна осквернять. Если она опорочит их, она на всю жизнь останется оскверненной. Не имеет значения, сколь много ей прощено, она не сможет стать оправданной. Я коснусь этого через некоторое время, через несколько минут. Есть одно местописание об этом. Ей может быть прощена ее оскверненность, но она не сможет стать оправданной в этой жизни. Это всегда будет с ней. Итак, примите во внимание. Ей было дано это. Она может получить прощение, но не оправдание. Ей дано ее тело, как священная, доверенная собственность от Бога. Никакая сука, никакая птица, никакое другое животное, никакое другое творение не такое. Нет, она лишь одна такова. Из-за этого она, причина, почему это является столь священным, ей должно рождать жизнь на эту землю. Ее тело является грядкой жизни, поэтому ей и дана эта священная обязанность. Итак, именно здесь вы, возможно, многие из вас, богословов, не согласитесь. Именно это осквернило всю человеческую расу целиком. То прелюбодеяние в начале. Ее грядка была опорочена. Она родила тех близнецов, Каина и Авеля. Один акт, двое детей. Исследуйте Писание. Угу. Итак, обратите внимание, мы видим, что ее тело — это грядка, и поэтому оно является священной доверенной собственностью, которую не должно осквернять. Итак, я говорю сейчас, подводя это к иллюстрации, чтобы показать вам, где находится церковь. Я говорю не о вас, женщины, какими бы вы ни были. Это между вами и Богом. И не о вас, мужчины. Но я говорю о церкви и Христе. Итак, ей дано это, чтобы рождать жизнь, которую может дать только сам Бог. Ее муж может быть носителем зародыша, но произвести жизнь должен Бог. Верно? Она должна прийти. Всякая жизнь должна прийти от Бога. Любая жизнь должна прийти от Бога. Она извращена, и из-за этого она греховна. Но жизнь должна прийти от Бога. Он есть автор жизни. Итак, у нее есть я хочу назвать здесь три вещи, от которых она не должна отступать. Итак, я говорю, держите в разуме церковь. Пока я говорю, это о естественной женщине, как и Павел говорит здесь в 7 главе Римлянам. Ей доверена ее Господом священная обязанность добродетели, определенные добродетели. Этого нет ни у кого, только у женщины. Правильно. Это вверено ей Богом. Она не должна осквернять эту добродетель. Если она даже и совершит что-нибудь неправильное, она обязана признаться в этом своему мужу до того, как он возьмет ее, и уладить это. Точно так же, как и церковь, которая была в браке с законом, должна также предстать пред Христом до второго бракосочетания. Она должна исповедать это. Если же она не исполнит этого, и она проживет со своим мужем 10 лет, и потом исповедует это, у него есть право развестись с ней и жениться на другой женщине. Это Писание. Блуд — это нечистая жизнь. «Не бойся, Иосиф, прими Марию, жену твою, ибо зачатая в ней есть от Духа Святого». Он хотел тайно отпустить ее, понимаете, после того, как уже обручился с ней. Когда ты обручился с ней, Бог считает это как все равно, что ты женился на ней. Итак, обратите внимание, она имеет священную ответственность добродетели, которая была дана ей, которую Господь доверил ей. Бог дал ей ту добродетель, точно как было и в Эдемском саду. Она может сказать «да» или «нет». Ей вверена священная ответственность женственности, которую она не должна нарушать. Женственность, о которой я говорю здесь, это ее поведение, ее характер, когда она среди мужчин. Не позволяет всякому мужчине. Взгляните на эти экраны и посмотрите, как эти кинозвезды целуются и обнимаются и чмокаются и все остальное с этими женщинами. У женщины, которая поступает так, порочный характер. В другом она может быть целомудренной. Но понимаете, в ее сердце, когда те железы, в губах находятся половые железы. Мужчина целует женщину, он в действительности потенциально совершил прелюбодеяние. В женских губах и мужских губах находятся половые железы. Он может поцеловать ей руку, их половые железы не войдут в соприкосновение. Но в губах находятся половые железы. И посмотрите на всю эту бессмыслицу в сегодняшнем Голливуде. Все это чмоканье и романы с женщинами и так далее. А юные девушки смотрят все это. Неудивительно, что наша мораль прогнившая, разложившаяся и мерзкая, понимаете? Потому что это демонстрируют детям. Верно. Так должно быть для последнего дня. Итак, держите в разуме церковь. Она целуется и чмокается и впутывается во все, что угодно. Только не в слово, разрешая дьяволу и образованию, и научным исследованиям, и всему остальному. В то время как наука, образование, все остальное абсолютно противоречит Богу. Вся система цивилизации, которую мы имеем сейчас, абсолютно антихристова. Образовательная система — это антихрист. Цивилизация — это антихрист. Она против Бога. Вы скажете, против цивилизации? У Бога однажды будет цивилизация, в которой не будет места смерти. Эта же современная цивилизация пришла через сатану. Я докажу это вам, если Господня воля, сегодня вечером, по Библии. Все эти вещи от сатаны. В нашей новой цивилизации не будет ничего из этого. Она имеет эту священную женственность. Неудивительно, что мужчины ведут себя с женщинами так, как они ведут себя, потому что женщины ведут себя с мужчинами так, как они ведут себя. Она характеризует себя здесь парой шорт на себе и одеждой в обтяжку, и мужской одеждой, и тому подобным, и сгибается там на улице. Не имеет значения, что она говорит по отношению к своему мужу, она может быть настолько добродетельной, насколько это вообще возможно. Но в очах Бога она прелюбодейка. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, а она выставила себя для этого. И это в точности то, что церковь совершила с этим миром. Обратите внимание, это было вверено ей. Священная добродетель, священная женственность и потом священное материнство, почтение к своему мужу. Просто взгляните сегодня. В некоторых городах, во многих городах даже проводят шумные вечеринки в том, что называется обществом, и церковные члены тоже. Раскладывают свои шляпы на полу, и все напиваются, и бросают туда свои ключи. Каждая женщина подходит и берет из этой шляпы ключ мужчины, с которым она будет жить на выходных. Различные подобные мероприятия. Я столько мог бы сказать здесь об этом, если воля Господа. У меня нет времени углубляться в это. Такая мерзость. И церковь также плоха, правильно, совершает прелюбодеяние с кем попало. А у нее нет никакого права лезть в это. Она должна оставаться со словом. Дома — это все нормально. Больницы — с этим все нормально. Все эти остальные вещи — все нормально. Образовательные программы — с этим все нормально. Мы должны жить здесь, обязаны читать, писать. Это одна из структур. Подобно как то, что вначале нам не было нужно одеваться в одежды. Позже, на этой неделе, если Господня воля, я буду проповедовать об этом. Но мы должны носить одежды, потому что Бог дал нам одежды. Но вначале мы не нуждались в них. Мы были покрыты. Ныне же покрывало скрывает от нее ее грех. Она даже не осознает, что грешит, понимаете, как было тогда и с той. Сейчас на ней покрывало от дьявола. Тогда же на ней было покрывало от Бога. Вот в чем разница. Итак, мы видим, что ей дана эта священная ответственность, которую она не должна нарушать. Женственность, поведение, иметь свой характер, воспитывать детей, почитать своего мужа. В нынешнее время на это вообще не обращают никакого внимания. Вам следует как-нибудь посидеть у меня в офисе и увидеть, как мужья привозят своих жен, когда они стараются уладить с Богом и признаться во всем мужчинам, с которыми они жили, и все остальное с тех пор, как они поженились. О, вы скажете, это же... Нет, это пятидесятники. Угу. Другие не приедут. Так что это... Я говорю про то, как это может уйти в сторону, когда вы связываетесь с этим миром, церковью и со всякими модами, и другим, что у вас есть. С первоначальной пятидесятницей у нас сходство не больше, чем у дня с ночью. Нас куда-то унесло, куда-то в какой-то темный хаос, и потерялись. Что за священная обязанность? Что за ответственность лежит на женщине? Итак, видите, почему она является прообразом церкви, на которой лежит такая же ответственность. Как на женщине лежит священная ответственность по отношению к ее материнству, к ее добродетелям, к ее мужу, на церкви лежит священная ответственность по отношению к молитве и к слову, и ко Христу, точно так же, как и на женщине. И как женщину уносит куда-то с другим мужчиной, когда церковь сходит с пути с этими учрежденными программами и программами строительства, и школами, и так далее. Я ничего не имею против них, с этим все нормально. Они служат своему предназначению. Но они не... Иисус никогда не говорил «идите, стройте школы». Он сказал «проповедуйте слово». Вот где они пренебрегают этим. Не ставить заведения, больницы и так далее. С этим все нормально. Но не это обязанность церкви. Их обязанность — проповедовать Евангелие. Но мы исполнили все, что угодно, но не это. И нас снесло, точно как сделал сатана, и смешали это с каким-то Евангелием, с чем-то еще и с чем-то еще, пока это не превратилось в скопище никчемности. Разложение. Даже всего нашего естества, целого мира. Посмотрите на направление движения этого мира. Недавно читал здесь в Reader's Digest, что юные девушки переживают период менопаузы, и мужчины — период изменений, между 20 и 25 годами. У них наступает средний возраст. Разложение. Почему? Из-за научных изысканий в сфере питания и всего остального, что разрушено, в отличие от естественных веществ, которыми мы должны снабжать свое тело. Мы стали ничем иным, как сборищем разлагающихся смертных. Итак, это то, чем стала и церковь также. Она в таком же состоянии. Она является прообразом. Посредством Духа ей дарованы те же драгоценные добродетели, чтобы оберегать Дух и Слово, и никогда не идти на прелюбодеяние с чем-нибудь мирским или чем-либо еще. Оставайся непорочной перед Словом, как и женщина должна оставаться добродетельной перед своим мужем. Это и есть священная обязанность. Почитать слово своего господина превыше всякого человеческого вероучения, мудрости, деноминации. Церкви дана эта обязанность. Если те говорят, ну, моя церковь, меня не волнует, чему верит ваша церковь. Если это противоречит Слову Бога, держитесь подальше от этого. В Библии сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В Марка 16 сказано, у веровавших будут сопровождать эти знамения. Если какая-либо церковь проповедует отличающиеся от этого, не верь такому, умри для этой вещи. Родись заново в Слово Божье. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению». Вот до каких пор оно должно пройти. Эти знамения будут сопровождать тех, кто уверует, по всему миру, и всякое творение, которое уверует. Видите, как мы отошли от этого? Несомненно. Но она ответственна за это. Но теперь взгляните, чем Голливуд отнял у наших женщин эти добродетельные составляющие. Я отсюда смотрю на одну дорогую пожилую сестру, сестру Шрейдер, на многих женщин здесь и сзади, и на сестру Моор здесь, на женщин старшего возраста, которые помнят то, что было несколько лет назад. Если бы их мать или даже они сами прошлись бы по улице так, как ходят сегодня некоторые из этих женщин, церковные члены, такую женщину посадили бы под замок, как сумасшедшую. Она забыла надеть юбку. Что ж, если тогда это было сумасшествием, это является сумасшествием и сейчас. Что ж, взгляните-ка, весь мир доказывает, что он сошел с ума. Посмотрите на убийство и остальное. Что происходит сейчас в мире? Видите? Сумасшествие. Все подходит к тому, чтобы исполнить откровение. Возможно, на этой неделе мы коснемся этого. Где те пугающие вещи? Это все неестественное. Это будут духовные вещи, от которых люди возопят к горам, и к скалам, и ко всему остальному, чтобы пали на них. Полное, абсолютное сумасшествие, в которое стремительно войдет этот мир, уже почти настало. Вы ведь видите его следы? Вот оно, пожалуйста. Оно марширует прямо по улицам, занимает свои места в церкви. Полное сумасшествие. Совершают такое, что цивилизованному человеку даже и в голову не пришло бы. Посмотрите, что Голливуд сделал с женщиной. Посмотрите, как это. Он украл священные добродетели женщины. Мы могли бы продолжать и продолжать. Понимаете? Она утратила все это. Как же у нее так получилось? Потому что там было одно хитроумное орудие, которое называлось церковью, подобно как и в Эдемском саду. Хитрый пройдоха, дьявол, зашел в церковь, точно как он сделал и в Эдемском саду. И обманом вовлек ее в это. Ее обольстили. Женщина думает, она не хочет быть неправой. Ева не хотела поступить неправильно. Это не было произвольным, но она, в Библии во 2 Тимофею, в 1 Тимофею 3 сказано, «Ее обольстили». А «обольстили» — это не то, когда ты делаешь это произвольно. Это когда тебя обманом вовлекли в совершение этого. И именно это и произошло сегодня, в точности. Ее обольстили через телевидение, через журналы, через этих людей, через все эти привлекательные вещички, в которых они ходят по улицам. Современные девушки, они смотрят журналы, они смотрят фотографии, они смотрят на улицу, они видят одежду в магазинах. Как сатана, то мощное орудие ада проник в среду людей и обманом вовлек их во все это. И женщина считает, что с ней все в порядке. А она мертва и не знает этого. Она далека от Бога. Видите, как она растеряла все это? И насколько хитро это было? Сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание. Иисус говорил об этом. Также, если захотите прочитать это, Иисус упоминал, что все это будет происходить. Вы знали это? В его последние часы, как раз перед его распятием. Давайте-ка просто прочитаем это. Святого Луки, 23 глава. Всего на минутку, как на уроке воскресной школы. Начнем с 27 стиха. Кажется, у меня помечено здесь. Иисус идет на Голгофу. Послушайте, когда я буду читать это. Хорошо. Святого Луки, 23-27. Думаю, это находится именно там. В моих записях стоит именно так. Да, вот оно. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». «Ибо приходит день, дни, когда скажут, блаженны неплодные, и утроба неродившая, и сосцы непитавшие». Подумайте, иметь ребенка сегодня, для нее это позор. Видите? «Тогда начнут говорить горам, «Падите на нас!» и холмам, «Покройте нас!» Ибо если с зеленеющим, зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Говорится про день, когда женщины уже не захотят детей. Им нужна собачка или котик, или что-нибудь в таком роде, но детей она уже не хочет. Почему? Она же превратится в старую матушку Хаббард, если у нее будет ребенок, понимаете? Она не хочет. Это все голливудские выражения. Ему не нужно, чтобы его женщина стала старой матушкой Хаббард. Так что он сделает себе или ей какую-нибудь операцию, чтобы у них не было детей. Они не хотят никаких детей. Иисус говорил об этом. И что Он сказал? В то время они возопят к горам и скалам, чтобы те упали на них. Она будет регулировать рождаемость, чтобы ей можно было ходить на вечеринки. Ей нельзя связывать себя ребенком, которого нужно кормить грудью. Она же потеряет фигуру из-за этого. Когда она забеременеет, это из-за этого она потеряет фигуру. Она уже будет выглядеть не так, как раньше. А у ее мужа хватает невежественности на то, чтобы позволять ей поступать таким образом. Она не подарит ему ребенка. Иисус говорил об этом, и Он сказал, что когда они поступали так, в то время они будут кричать тогда скалам, чтобы те пали на них. Это приход Господа. Платят огромные суммы денег за котиков, собачек, чтобы ухаживать. Это верно. Она должна о ком-то заботиться, потому что такова есть данная ей Богом натура. Я замечаю, я охочусь на крупных животных. Какая-нибудь медведица осенью, когда она зачала от медведя-самца, у нее потом рождаются медвежата. Они становятся уже довольно большими медвежатами, весом, может быть, 100 фунтов или больше. Она отгоняет их и отправляет их на зимнюю спячку одних, потому что у нее должны родиться еще медвежата. Они рождаются в феврале. Медведица ничего не знает об этом. Они рождаются в маленьких мешочках. Как Бог дает им открыть эти маленькие мешочки самим, маленькие... Что-то вроде маленьких целлофановых пакетиков. Они выбираются оттуда. Их мать крепко спит. С самого октября она ничего не ела. А сейчас февраль. Они подползают и сосут ее до середины мая. Потом, когда она видит своих медвежат, они стали уже довольно большими медвежатами. Весом, может быть, по 15, по 10-15 фунтов каждый. Они кормились от нее. Откуда у нее бралось то молоко, это уж знает Бог. Она живет сама и выделяет молоко для медвежат. И потом, если у нее не произошло оплодотворение, и у нее не родилось ни одного медвежонка, она отыщет тех годовалых, прошлогодних медвежат, и будет заботиться о них все лето, потому что это данный Богом инстинкт. Она должна о ком-то заботиться. И если женщина не родит своему мужу ребенка, она возьмет собачку или котика, или что-нибудь в таком роде. Она обязана с кем-то нянчиться. Такова природа. Но родить своему мужу ребенка и вырастить его на служение Богу, такое ей не подходит. Абсолютно. Ее так опозорят, если она сделает такое. Ее греховодное общество, этих женщин образца 1965 года. Истинная картина современной сегодняшней церкви. И современная церковь не желает иметь здесь вокруг себя ни одного из этих восклицающих, вопящих, говорящих языками малышей из Деяний 2.38. Да, да, понимаете? Да. Она не желает никаких этих возгласов и плача и восклицаний «Аминь», «Аллилуйя». Как же, с таким ребенком ее сразу же выставят из ее деноминации. Заведись у них в одной из церквей что-либо подобное, да ее сразу же выставят оттуда. Зачем вы позволяете, чтобы происходили подобные вещи? Так что, видите, она кем-то беременна, потому что она постоянно рождает членов. Но она не хочет ни одного из этих восклицающих, кричащих, тараторящих, беспомощных, на ее взгляд, творений Деяний 2.38. Конечно же, это смутит ее. Это подорвет ее и ее образованную, этичную, научную церковь-сообщество, к которой она принадлежала здесь. Ее выставят за двери на следующем соборе. Ей нельзя такого иметь, потому она и не хочет беременеть от слова, потому что слово может рождать только таких. Рожденная от Духа Божьего, она имеет в себе Дух Божий. Никаких интеллектуальных присоединений к церкви и хождения по вероучению, стриженных волос, накрашенных лиц, в этом нигде нет ничего подобного. Вы не найдете такого в Слове Бога. Вы найдете старомодное, освященное, наполненное Духом Святым дитя, рожденное от Духа Божьего, кричащее, вопящее, возглашающее, восхваляющее Бога. Для той же это совершенно недостижимо. Она не хочет такого. О нет, господа, нет, конечно же. Что же она делает тогда? Она рождает, таким образом, парочку накрашенных, в шортах, принадлежащих к Иезавельскому сообществу незаконно рожденных кошечек, как их называют, я думаю, так. Понимаете? Думаю, это называют кошечками. Понимаете? «Глянь, какая кошечка идет», — говорят, или что-нибудь в таком роде, вы знаете. Она родилась, то есть вышла замуж, связалась со своим первым мужем, первым Адамом, через прелюбодейную жену Еву, первую жену Адама. Вы скажете, прелюбодейную? Конечно, она была такой. Но, о, она утверждает, что этот Адам, этот первый Адам, мертв. «О, безусловно, он давно умер. Я рождена заново», — сказала она. «И, конечно же, я вышла замуж за второго Адама, за Христа, Слово». Как? Обратите внимание на то, что она любит. Взгляните на ее возлюбленного, если захотите понять, в кого она влюблена. Слово говорит вот это, но она сказала, «Моя церковь говорит вот это». В таком случае, в кого же она влюблена? Кто ее муж? Ее же плоды доказывают, кто она такая. Именно так. Это показывает, кто она такая. Обратите внимание, сначала она родилась для Адама, потому что это было ее естественное рождение, понимаете? И она так и не оставила этого. Это любовница этого мира. Она утверждает, что пережила второе рождение для Христа, но ее возлюбленным, примите ко вниманию, все же является Адам, потому что она любит этот мир. И еще одно. Обратите внимание, какого рода детей она рождает. Это определяет, кто их папа. Или первый Адам, или второй Адам. Если церковь родит ребенка от второго Адама, он будет вести себя как второй Адам, подобно как вели себя те в день Пятидесятницы. Вот это действительно истинные дети второго Адама. Понимаете? Правильно. Натура же тех, как у того и у той. Да, господа, у ее дочерей накрашенные лица, стриженные волосы, носят мужскую одежду, брюки. В Библии ей сказано «не делать такого». Она обрезает свои волосы. Это бесчестье для нее. Ты скажешь, прекрати об этом. Это то, что говорит Слово. Я только лишь указываю на сущность. Это то, что она делает. Ее сыновья, рожденные от нее, полагаются на образование, обучение, на какую-нибудь библейскую школу, так называемую, на какой-то выдающийся колледж, который, как считается, существует уже долгое время, высиживает их, как в каком-нибудь инкубаторе. Искатели деноминационного, каиноподобные религиозники, такие же незаконно рожденные для слова, как и Каин. Правильно, настолько же лукавые, незаконно рожденные, как и Каин. Точно, искатели деноминационного. Вы понимаете, что это такое? Бог никогда не организовывал деноминацию. Он всегда был против нее. Его слово против нее. Но они крепко держатся за нее. Так что вы видите, кого они порождают. Это выявляет, кто их папа и мама. В точности. В точности. Такие же незаконно рожденные, как и Каин. Вот какой ребенок родился у него от Евы. Они отошли от слова. И тогда видите, что она родила? Точно такое же родилось и у церкви. Такое же. Могу доказать вам это по слову, что вот откуда произошли образование и цивилизация, через Каина. Совершенно верно. Ибо они утверждают, но они утверждают, что они Божьи сыновья, но они деноминационные породы, выучились в деноминационной школе и все остальное. Совершенно верно. Хитрые, сообразительные. О, подумать только, таким был и змей, их отец. Правильно. Проповедники такие же хитрые и научные, как и Каин, понимаете? Это абсолютно то же самое. Вы скажете, брат Бранхам, это правда? Обратитесь к Бытие 4.16 и разберитесь. Вернемся в Бытие 4.16. Всего лишь на минутку. Вы увидите, как это происходило. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего, Енос». До Тувала и далее, ибо с них начались, появились разработчики инструментов, музыки и так далее. Цивилизация появилась через Каина. Правильно, строили города, инструменты. Ученые появились через Каина, семя змея. Теперь, обратите внимание на 25 стих. «И познал Адам еще жену свою». Итак, он познал ее однажды, и у нее родилось двое детей. Исследуйте Писание. У нее родились Каин и Авель. Один акт. Двое детей. Вы скажете, мне недавно говорили, что такого не может быть. У нас был один случай в Голливуде. В Голливуде же? Прямо сейчас у нас в Тусоне. В суде разбирается один случай. У женщины родился темнокожий ребенок и белый ребенок одновременно. Говорят, что ей такое невозможно. У нее тоже может образоваться два зрелых семени. Это сейчас разбирается в суде. Я знаю, что у собак бывает такое. У животных бывает такое. И она пришла туда, белый мужчина сказал, «Я буду содержать своего ребенка, но не того». И та женщина сделала признание. В то утро она была со своим мужем, а после обеда с темнокожим мужчиной. «Если он попадет туда, — сказал врач, — в течение 24 часов это произойдет, если там окажется еще одно зрелое семя». И у нее так и получилось. И именно это случилось и здесь, в точности. Каин, в то сатана в то утро, в змее, и Адам, в тот день после обеда, когда она, и у нее родилось двое детей. И так познал Адам еще жену свою, во второй раз, и она родила сына. Помните, в Библии нигде не сказано, что Каин был сыном Адама. Сказано, он был от лукавого, не от Адама, от дьявола. Познал свою во второй раз. И познал, и родился сын. И нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил, это не было настоящее семя, положил мне другое семя, вместо Адамового, которого убил Каин. Так что у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. И тогда начали призывать имя Господне. Не по линии Каина идет та генеалогия поколений, но по генеалогии Сифа. Так что Каин — это лукавый. Вот и появляется змей. Итак, обратите внимание, в Библии здесь ясно говорится, что ее первый муж должен умереть. Не просто развестись, он должен умереть. Я только что завершил проповедовать о браке и разводе, и вам всем известно об этом. Я сейчас обращаюсь не только к этой общине здесь, но ко всей стране. Хорошо. Итак, в браке и разводе вы видите, что там произошло, когда были открыты 7 печатей, которые показали подлинную истину об этом. Таким образом, чтобы вступить в брак со вторым Адамом, Христом, Словом, вы должны отделиться через смерть от вашего первого деноминационного мужа, потому что среди них нет ни одного, кто способен принять все Слово Бога. Просто покажите мне, где такой есть. «О, скажете вы, это мой». И другой тоже скажет, что это его. Сопоставьте их и обнаружите, что вы, как только деноминируетесь, вы оба неправы. Прочитайте Откровение 17. Так что, видите, вы должны умереть для этого. Итак, я говорю сейчас не к этому поместному собранию. Я обращаюсь ко всей стране в целом. Вы должны умереть для своего первого мужа. Если вы соединились со Христом и по-прежнему состоите в браке с деноминацией, вы прелюбодейка, вы Лаодикия. Церковь в различных уголках страны. Мы следуем за Иисусом Христом, за Словом. Чтобы попасть в невесту, вы должны повторно вступить в брак со Словом Божьим, которое есть Христос. Вначале было Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. До тех пор, пока вы держитесь за человеческие традиции деноминаций, в Божьем Слове вас называют «прелюбодейка». До тех пор, пока вы нацелены на деноминационное вероучение, принадлежите к деноминационной церкви, которая отвергает Слово. Вы – прелюбодейка, как сказано в Библии. Иисус сказал, невозможно одновременно служить двум богам. Служите или Богу, или Мамоне. Мамона – это есть этот мир. Кто любит этот мир, или то, что от этого мира, любви Божьей даже и близко нет в нем. Семя Божье не может пребывать в нем одновременно, любовь Божья с любовью к этому миру. Когда семя Божье действует через тебя, это Слово Божье. Там не может одновременно находиться любовь к этому миру. Итак, где же короткие волосы и шорты и накрашенные лица? Итак, где все это? Нельзя быть добродетельным по отношению ко Христу, к Слову Божьему и одновременно служить человеческой деноминации. Это противоречит Слову. Павел сказал здесь, где такое возможно? Римлянам 7. «Как и вы не сможете рождать Божьих сыновей Его Слово для этой незаконнорожденной деноминационной группы. У вас ничего не получится. Вы не сможете родить Божьего Сына Слова в вашем инкубаторе. Я обращаюсь к церкви». Но все же вы заявляете, что вы очень религиозные. Таким был и Каин, сын проститутки Евы, очень религиозный. Строил жертвенники и приносил жертвы, и платил десятины, и исполнял все, что делает любой другой религиозный человек. Но ему не удалось соблюсти это слово. Ему не удалось получить откровение. А откровение — это есть то единственное откровение слова. Что есть, что такое откровение? Иисус сказал, «На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не смогут ее одолеть». Вера — это откровение, потому что вера открылась тебе. Авель по вере принес по откровению. Вера принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Каин считал, что те ели яблоки. Это представление бытует и до сих пор. Но это не так. Это было прелюбодеяние, семя змея. И там, когда были открыты семь печатей, это было провозглашено и доказано. У меня как раз выходит книга об этом. Подумайте, у нас сейчас здесь есть тысяча, понимаете? Примите к сведению. Это соответствует Писанию, от бытия до откровения. В последнее время оба дерева принесут семя и докажут себя. И вот, пожалуйста, как раз в сегодняшнем дне. Лаодикия и невеста. Настолько ясно и отчетливо, насколько это вообще возможно в Писании, прямо перед вашими лицами. Невозможно служить Богу и маммоне. Ты не сможешь быть добродетельным, верящим Библии христианином и ввязываться в деноминационные дела. Ты просто не сможешь делать такое одновременно. Что-то одно должно умереть, чтобы дать жить другому. Как и не сможешь ты родить Сына Божьего Слова, и церковь не сможет родить. Им такие не нужны. Горластые ребятишки, восклицающие, говорящие на языках и все тому подобное. Они в деноминационной церкви не получится такое. Тебя там не станут терпеть. Там таким образом не рождаются. Там подводят и пожимают руку и говорят, если ты веришь, ты имеешь это. Так как твое имя занесено в книгу. Это все, что от тебя требуется. Понимаете? Для слова это незаконнорожденные дети. Однако утверждают, что верующие. Церковь стала настолько беременна сатанинской мудростью и знанием. Они посылают своих членов в школу, чтобы изучить, как правильно говорить «Аминь». Их учат, как говорить все это и быть очень интеллектуальными. Что это такое? Это беременность от дьявола. Чем сатана оплодотворил Еву? Неверием слову, ради интеллектуальности, интеллекта. И это разрушило все творение. Это в точности то, по слову, как она поступила сегодня, церковь. Она забеременела библейскими школами и колледжами и всем подобным этому, чтением, письмом, арифметикой, и знает про Бога не больше, чем гаттентоты знали про египетскую ночь. Они знают все свои вероучения, свои молитвенники, все остальное, но о Боге не знают ничего. Им известно, когда слово подтверждается, когда Бог изрекал в далеком прошлом и отмерял своего слова каждому поколению, по мере того, как они появлялись. Вот появляется Ной, и он проповедовал тому поколению. Итак, что если бы Моисей пришел, сказал, «Будем строить ковчег». У него было бы полное несоответствие образцу, но он был пророком. У него было откровение Божье. Бог подтвердил, что это есть истина. Он вызвал детей, вывел Израиль и явил перед ними огненный столб, и подтвердил пророка, и сказал, что именно он совершит. И он это и совершил. Они сказали, «Пусть не Бог говорит, пусть говорит Моисей, чтобы нам не умереть». Он сказал, «Я не буду больше говорить к ним подобным образом, но я буду воздвигать им пророков, и они будут говорить». Вот стоит Исаия, сказал, «Дева примет во чреве». Человек, подобный ему, в день, когда... Как это дева примет во чреве? Сын родился нам, младенец родился нам, сын дан, нарекут ему имя Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности. Он будет царствовать на престоле своего отца Давида. Царству его не будет предела. Как такое будет? Он не знал. Он просто изрек то, что сказал Бог. Это было за пределами всяких представлений интеллектуального. Это было за пределами всяких научных изысканий. Это было Слово Божье. Ныне же мы обучаем наших студентов семинарий всякого рода библейскому богословию и тому подобному, созданному человеком богословию. Заполучили церковное сборище, вылитую Лаодикию, как и Бог сказал, что так будет. О, подумать только, меня бросает в дрожь, когда смотрю на это. Беременна интеллектуальным представлением. Ты должен закончить среднюю школу, прежде чем сможешь хотя бы вступить. Ты обязан пройти осмотр у психиатра, прежде чем тебя смогут рукоположить. Вы можете себе представить, что Петр, Яков и Иоанн проходили осмотр у психиатра? Помните тех 120 там, которые не могли даже написать своего имени? Проходить осмотр у психиатра, увидеть, точно ли они, все ли в порядке у них с рефлексами и так далее. У них был рефлекс, но это не было интеллектуальным представлением или научным исследованием. Это было через силу Бога. Когда она их коснулась, их занимало одно – исполнить то, что сказал делать Дух Святой. Они не обращали никакого внимания ни на каких интеллектуалов. Что сказала церковь, что сказали священники, что сказал этот, что сказал тот. Они двигались Духом. Бесстрашные мужи. 1 Иоанна 2:15. Он сказал, если любите этот мир или то, что от этого мира, любви Божьей даже и близко нет в вас. Понимаете? Таким образом, как же вы можете забеременеть Словом Божьим, которое осуждает этот мир, осуждает Голливуд, осуждает все его моды, осуждает все эти вечеринки и нелепое поведение, и все так называемое, что проводят своими религии. Оно осуждает это. Как человек может забеременеть от Слова? Стриженная женщина с накрашенным лицом, которая носит шорты. Как? Как может проповедник, который вступает в семинарию и смотрит в Деяния 2.38 и видит, что в Библии никого из людей ни разу не крестили в те титулы, и потом все равно говорит, что он беременен Словом Божьим, лжет вам. Он продал свое первородство. Он совершил прелюбодеяние против того же, что он сказал. С ним развелись, отправили его прочь. У Бога будет добродетельная церковь. Совершенно верно. Невеста. В Библии сказано, слова нет в вас. Так какого же рода детей вы рождаете? Беременных деноминационным. Смерти, чтобы разлучить вас с вашим первым любовником, ее не было. Что подумают Джонсы, если я начну восклицать и говорить на языках? Что они подумают, если я заново приму крещение? Что за бессмыслица? Вы что, за Джонсов выходили замуж? Вы за церковь вышли замуж? Вы вышли замуж за Христа? Слово. Итак, вот почему она до сих пор рождает его детей. Что же у нее за дети? Вот некоторые из имен, которые дают им сегодня. Котики, Битлы, Монстры, Рикки, Рикетки. Котики, Битлы — это церковные члены? Конечно. Это все его сыновья. Сыновья Каина, которые являются сыновьями хитрого зверя. Настолько обходительные, насколько это вообще возможно. Итак, хорошенько присмотритесь своим духовным взором, в своей душе, всего на мгновение. Просто оглядитесь. Я сейчас обращаюсь ко всей стране. Взгляните всего на несколько минут. Вы там, в скинии Бранхама, вы в скиниях на западном побережье и в Аризоне, и везде, где вы есть. Посмотрите несколько минут на себя. Вы скажете, это послание, которое ты проповедуешь, брат Бранхам, неверно. Присмотритесь к себе чуть-чуть. Позвольте Святому Духу исследовать ваш разум словом. Вы согласитесь с посланием. Позвольте Христу, помазанному Слову, исследовать вашу совесть. Позвольте Ему проникнуть в вас. Увидите, правильно это или нет. А это просто одна или две вещи, которые я упоминаю, в то время как их сотни. Согласится ли Библия с женщиной, которая стрижет свои волосы? Верит ли Библия? Согласится ли с тремя крещением во имя Отца, Сына, Духа Святого? Ничего подобного нет. Согласится ли Библия с тем, чтобы женщине носить мужскую одежду? Что ж, просто возьмите эту тройку там. А ведь есть еще сотни других. Исследуйте это во свете Слова Божьего. Ты скажешь, я член церкви, и Каин был таким. Такой была и Ева. Библия предвещает в последние дни, что Лаодикия будет точно такой же. Позвольте Святому Духу исследовать вашу совесть, и вы согласитесь с Даниилом 5.12, когда царица предстала перед Валтасаром и сказала, что узнала, что там среди тех был пророк, Даниил, и что он был тем, кто разрешал узлы. Впустите Святого Духа. Он пророк этого дня. Позвольте Ему сейчас войти в ваше сердце и устроить проверку Божьим Словом. И сомнения относительно послания полностью рассеются. Он рассеивает всякие сомнения. Вы увидите, что это точно по слову на этот день. Ты не можешь сегодня проповедовать послание Лютера. Оно есть в этом. Но то ступни ног. Не можешь проповедовать Уэсли. Не можешь проповедовать пятидесятничество. Мы продвинулись дальше. Они деноминировались и умерли. Они — это был стебель. Стебель начался с былинки. Это было первое состояние церкви. Так вот, то, что там, не похоже на исходное зерно, посаженное в землю. Пшеница. Следующее, что появляется, — это пыльца. И также и она не похожа на зерно. У нее с ним больше схожести. Она более близка по облику к настоящему зерну. Но листья, конечно же, выглядят совсем не так, как зерно, которое упало в землю. Это носитель жизни, что была в зерне. Но что же с этим происходило? Оно деноминировалось. И это идет в точном соответствии со всей природой. Оно умерло. Что потом? Жизнь перетекает в кисточку. На ней висит множество крохотных шариков. В ней такие будто бы крошечные зернышки. Похоже на настоящее зерно. Но это не оно. потом переходит в шелуху. И что она производит? Шелуху. Итак, возьмите зерно пшеницы, когда пшеница начинает колоситься. И Иисус сказал: «Зерно пшеницы». И ты возьми эту пшеницу и раскрой ее. Ты вырвал стебель, ты взглянул на это, ты говоришь: «Ну, вот у нас и пшеница». Будь осторожен. Оно в точности такое же, как и зерно, но там нет ни грамма зерна. Это шелуха. Это пятидесятники. Настолько, как сказано в Матфея 24:24, обольстили бы в последние дни и самих избранных, если было бы возможно. Но ты отрываешь листок за листком, ты не найдешь зерна. Зерно еще где-то за всем этим, понимаете? И затем жизнь выходит из той деноминации, входит в зерно. Что происходит потом? Когда зерно начинает наливаться и увеличиваться, чтобы оно могло нечто перекрыть, деноминация отделяется от него. Почему у нас из этого не возникло деноминации? Их уже не будет. Это само зерно. Дальнейшего продвижения вперед быть не может. Мы в последнем времени. Итак, что же оно должно делать сейчас? Полежать в присутствии Сына, чтобы дозреть. Именно так, чтобы Слово дозрело в вашем сердце, чтобы явить и жить тем, о чем мы говорим. Да, господа? И тогда у тебя не будет больше сомнений, если ты позволишь Святому Духу открыть это тебе, подобно как сказала царица про Даниила. Возможно, ты скажешь: «Какое это все имеет отношение к празднику Благодарения?» О чем ты говоришь, брат Бранхам? Вот уже без четверти девять. Ты ничего не сказал про праздник Благодарения. Что за послание по такому случаю для меня? Да, именно так. Отцы-пилигримы были весьма благодарны за свой новонайденный путь жизни, отделившись от староанглийских деноминаций и вероучения. Они могли вступить в брак с новым помазанным словом на их эпоху. Это верно. С новым помазанным словом их эпохи, на их день. Так и мы можем быть благодарны, как пилигримы, подобно Аврааму, отделившись от мирских вещей, от всех наших знакомых. Авраам был пилигримом. Бог отделил нас от всяких мертвых верований. Я сейчас обращаюсь ко всей стране. От всяких мертвых вероучений. И для чего? Отделил нас и открыл нам новую землю, новое послание на этот день. Пятидесятники высохли и умерли, подобно как и Лютер, Уэсли и все остальные. Это стало не более чем собранием церквей, стянутых в одну кучу. Там хорошие люди, однако должны выйти. Что он совершил? Он открыл семь печатей последнего послания. Вы обращаете на это внимание? Семь печатей, так как все тайны семи периодов церкви были запечатаны семью печатями. Реформаторам не хватило времени исполнить это в свои дни. Им не хватило жизни. Но это благословенное откровение семи печатей, оно открывается нам в эти последние дни, благодаря пророчеству, которое пришло в Аризону. Как я однажды спросил у Бога: «Для чего я тебе здесь, в пустыне? Вы знали, что Моисей написал Новый Завет, то есть Ветхий Завет?» Конечно же, это он написал. В первых четырех книгах излагаются законы, все остальное — Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. Он написал Ветхий Завет. Чтобы осуществить это, он должен был оставить всех своих знакомых и близких и отправиться в пустыню. Павел написал Новый Завет, это верно. Он написал к римлянам, и все остальное из него там, к евреям и к Тимофею и так далее. И чтобы исполнить это, он должен был отделиться от себя самого и уйти в Аравию, в пустыню, на 3 года, получить откровение от Бога. О, скажете вы, как же насчет Матфея, Марка, Луки и Иоанна? Они были писцами, которые просто записали то, что совершал Иисус. Павел отделился от себя самого, упорядочил слово. Это верно. Что ж, в таком случае взгляните, нужно это было или нет. И должен был уйти в пустыню от своих близких. Помните, что было в который час, господа? Кто из вас слышал это? Скажите аминь. Это точно соответствовало? В таком случае мы в эти последние дни получили откровение, чтобы посланию Господа Бога собрать вместе Его невесту. Этого не было обетовано никакой другой эпохи. Это обетовано в этой эпохе. Малахия 4, Луки 17:30, святого Иоанна 14:12, Иоиль 2:38. Те обетования совсем как то, чем Иоанн Креститель обозначил себя в Писании. Иисус обозначил себя. Что там говорили? «Гоните прочь такого! Иоанн — это дикарь!» Церковь была не способна принять такое. Это был образец. Церковь не примет этого и сегодня. Но что касается избранных, Бог взывает к избранным. Они знают это. Вызывает добродетельную невесту, слово, церковь последнего дня, избранную леди нашего Господа Иисуса Христа, слово. Если Иисус есть слово, кто из вас верит этому? Хорошо, в таком случае невеста — это всегда часть жениха. Так что церковь не будет деноминацией. Она должна быть проявленным словом, чтобы быть невестой Христа. Он обещал совершить это. Он сказал, как он совершил. Никогда не использует, не меняет свой образец. Он всегда совершал это по образцу. Он совершал это каждый раз по образцу. Он опять совершает это. Вызывает свою добродетельную невесту в последний день, прекрасную Ревекку, которая ожидает своего Исаака. Что за прекрасное время? Здесь в поле зрения появляются две книги, которые покажутся вам таинственными, когда будете читать книгу «Семь периодов церкви». Две книги. Книга жизни. Сказано, в одном месте говорится, что твое имя может быть записано там. Ты останешься там навсегда. В другом говорится, что из книги жизни твое имя удаляется. Здесь это видно полностью со всех сторон. Именно здесь. Возможно, я остановлюсь здесь на несколько минут. На нескольких заметках. И охватим это, прежде чем будем завершать. Жизнь — это священная для Бога. И она записана в книгу. Бог является автором жизни. Верите ли вы этому? Наша естественная жизнь здесь, которую мы имеем, является просто извращением. На самом деле, ей должно было быть правильной жизнью от начала, но она извращена естественным рождением. Первая жизнь, или ваш первый союз, в который вы вступили при рождении, через природу, естественный акт. Естественный человек, вступая в связь, мужчина и женщина, вместе вступили в половую связь, из-за чего и возникла ваша первоначальная жизнь, и она связана с грехом и смертью. Как вы можете не увидеть семя змея? Когда вы видите женщину, побочный продукт, подобно ей, особи женского пола больше нет. Сотворена такой, зная, что ее можно обольстить. Бог знал. Если бы он не знал конец от начала, тогда он не был бы Богом. Если он не безграничный, если бы он не был, а он не может быть безграничным, не будучи всеведущим, вездесущим, знающим все, вечным. Поэтому он знал все, и он обязан был создать ту женщину. У мужчины не было жены, жена и мужчина были одно. Он имел в себе женский и мужской дух. Он должен был отделить, взять побочный продукт после того, как было создано все творение. Ни одна особь женского пола, созданная Богом в первоначальном творении, не могла совершить подобное. Она была создана такой, чтобы сделать это. Он знал, что она это сделает. Если бы он не знал, он не был бы Богом. Но понимаете, атрибуты, что были в Боге, должны были проявиться. Он должен был стать спасителем. А соделав все совершенным в том виде, как у него это было, то не могло бы быть ничего погибшего. О, не будьте детьми. Будьте мужами и женщинами. Мы в конце пути. Обратите внимание, итак, это была натура, связанная со смертью. Ваш первый муж, который имел власть над вами, это была ваша натура по естественному рождению. Естественная. Вы любите мир, потому что вы есть мир и часть мира, правильно? Вашим желанием должно было по природе любить мир, частью которого вы являетесь. Вы являетесь частью природы. Вы верите этому? И это есть ваша естественная составляющая. Это причина, почему вам должно родиться свыше. Вам необходимо отделиться. Вы должны умереть для того первого мужа. У вас не получится с этим жить. У вас просто не выйдет говорить, ну что ж, я с ним разведусь и повешу его сюда, на всякий случай. Нет, господа, никаких разводных писем. Он умирает. Мирская натура должна умереть. Каждая его частичка должна умереть. Вам необходимо заново вступить в союз с другой натурой. Ваше имя, ваше первое порождение натуры было занесено в книгу жизни. Туда записаны также и все ваши поступки. Все, что вы совершили под влиянием той натуры, было занесено в книгу, которая названа «Книгой жизни». Обратите внимание, у Даниила, когда он подошел к ветхому днями, чьи волосы были белы, как шерсть, десятки тысяч, умноженные на десятки тысяч, пришли с ним, чтобы служить ему, невеста. И потом раскрыты были книги. И иная книга была раскрыта, которая есть книга жизни, видите? Святые уже пребывают там, церковь, невеста. Иная книга была раскрыта, которая есть книга жизни. Итак, вы, но когда вы отделились от того союза через духовную смерть, ваше естественное желание — стричь ваши волосы. Ваше естественное желание — носить шорты, краситься. Ваше естественное желание быть умными, видными людьми, знать что-то лучше, чем другие, этого-то и возжелала Ева. Она возжелала именно этого. Ладно, слушай, ты, коротышка, узкоплечий проповедник, стоишь там и рассказываешь мне, у меня степень доктора философских наук, диплом доктора права. Это как раз делает тебя еще более далеким от Бога, всякий раз, когда добавляешь что-либо. Понимаете? Понимаете? Это верно. Это истина. Понимаете, вот что избрала Ева. Такого рода плодом она и забеременела. Вот какой сегодня является церковь. Из-за библейских школ и интеллектуалов. И взгляните, каждая не соглашается с другой. Большая неразбериха, как и сказано в Библии. Вавилон. Идеально точно. Невеста знает, где она стоит. Ее очень мало. Спасенных будет немного. Всего совсем мало. Ты скажешь, ну там сказано тысячи. Да, но они тоже приходили в течение 2000 лет. В каждом периоде, когда это выходило, когда они... Эпоха Лютера и та группа, и потом умерла, и они стали деноминацией. Потом Уэсли, а потом пришли пятидесятники и так далее. Все ответвления баптистов, пресвитериан, методистов, назарян, пилигримов святости и так далее, понимаете? Они все выросли на этом, как листья. Но помните, когда это пришло в упадок, а зерно начинает созревать, вы обнаружите, прежде чем то зерно сможет созреть, все в том стебле должно умереть. Аллилуйя! Неужели вы не видите, где мы? Жизнь опять в зерне. Что же это? В точности такое же, как и то зерно, что было посажено в землю. Тот же Иисус в виде невесты. Та же сила, та же церковь, то же самое. То же самое слово. То же слово впитывалось через этих и вышло здесь. И здесь приближается к завершению. И вся та жизнь, что прошла через все это здесь, ухватила своих людей. Ныне же это в своем формировании подходит к завершению для восхищения. Будем говорить об этом завтра или послезавтра вечером, если Господня воля. Что ж, вы отделились от вашего первого союза через духовную смерть. Ныне вы родились заново или заново вступили в брак, в новый духовный союз, не с вашей естественной жизнью мирских вещей, но с вечной жизнью. Тот зародыш, что был в вас вначале, отыскал вас. Итак, ваша ветхая книга исчезла вместе с вашим ветхим союзом. Итак, ваше имя в вашей ветхой, в вашей, было перенесено. Итак, вы скажете, ты что, хочешь сказать, что моя ветхая книга, Бог забросил ее в море своего забвения. Вы стоите пред Богом в совершенстве. Итак, теперь ваше имя находится в новой книге. Не в книге жизни, но в книге жизни Агнца, которую искупил Агнец. Не в ветхой книге вашего естественного союза, но в вашей новой, в невесте. Аллилуйя! Ваша новая жизнь находится в книге жизни Агнца. Ваше свидетельство о браке. Аллилуйя! Когда ваш истинный вечный ген от начала вступает в свои права. Ныне вы не только прощены, но вы оправданы. Слава! Оправданы! Сказано в Римлянам 5.1. Да, в Римлянам 5.1 сказано «посему, оправдавшись верою». Отыщите это слово. Это слово не означает «прощенный». Это слово означает «оправданный». Тут не имеется в виду, что вам простили. Например, вы услышали, что я напился и что-то натворил, и так далее. И потом вы приходите и высказываете мне. Вы узнали, что со мной ничего такого не было. И потом вы приходите, говорите, «Брат Бранхам, я прощаю вас». Прощаете мне? Я прежде всего ничего такого не делал, понимаете? Итак, если я действительно совершил это, я виновен. Но вы могли бы простить меня, и я не был бы виновен. Но все же я не оправдан, потому что я действительно совершил это. Но слово «оправданный» — это как если бы ты никогда не совершал такого. Аминь. Это даже и не принимается к рассмотрению. Абсолютно. Как же это происходит? В Божьей книге «Море забвения» ваша ветхая книга и брак, они аннулированы и мертвы. Этого даже и нет в Божьей памяти. Аминь. Ты оправдан, посему оправдавшись. Было обвинение, обвиняли тебя. Ты же, первонаперво, такого никогда не делал. Ветхий Союз в море Божьего забвения. Прежде всего, ты не вступал в брак с этим. Он, жених, сам понес за тебя твой позор вместо тебя. Он занял твое место, потому что ты был предопределен для него, чтобы быть в его невесте, прежде основания мира. Так сказано в Библии. Ты являешься предопределенным семенем. Как ты начал делать такое? ты был обманом, втянут в это через твой первый брак, через твою прелюбодейную родительницу Еву. Ты же сам ни в чем не виновен. По своему естественному рождению ты унаследовал натуру Евы, которая совершила прелюбодеяние. Вот причина, почему ты родился прелюбодеем. Во-первых, ты грешник. Это верно. Ты был обманом втянут в это. Это не твоя вина. Ты не совершал этого. Потому что тот небольшой зародыш, который был в тебе, это и должен был быть ты. Прежде основания мира, Бог поместил твое имя в книгу жизни Агнца. Подобно как в моей истории с орленком. Вы все слышали ее. Однажды фермер посадил наседку высиживать яйца. И вот у него не хватало яиц, чтобы положить под наседку. Так что он нашел орлиное яйцо, и его положили под наседку. Когда этот орел родился, он был самым смешным цыпленком, которого те куры когда-либо видели. Идет такой себе орленок. И наседка кудахтала «ко-ко-ко-ко». А орленок говорил: «Я не знаю, на что оно похоже, но все равно буду ходить за ней». И они вышли на птичий двор и начали копаться в навозных кучах. И она: «Ко-ко-ко, это вкусно, это вкусно. Присоединяйся к нам». А вот что. Тот орленок, он не мог есть ту пищу, понимаете? Он просто ходил с курами, потому что он не знал. Он не знал, что нужно делать. И потом она выходила туда, и она выгребала то или это. Орленок просто... Он просто вынужден был переваривать это. Но он не знал, как это делается. Но он видел, как все цыплята делают это. Но там было нечто отличающееся. Ему не нравилось такое. И вот однажды мать знала, что она снесла два яйца. И вот она взялась за поиски того другого, летала, отыскивала, как и могущественный Святой Дух. Однажды она пролетала над птичьим двором, той деноминацией. Она взглянула вниз, и она увидела свое дитя. Она закричала. Это был голос того, что эхом отозвалось в его внутренности. «О, это звучит так, как нужно! О, истинный, предопределенный к рождению, предопределенный Богом зародыш! Дайте ему услышать слово Бога, для него это музыка! Он знает, что это истина!» Все равно его утомила та деноминационная бессмыслица. «Присоединяйся к нам. Приходи. Ходи с нами. У нас вечеринки для людей. У нас есть вот это. У нас есть...» Для того малыша это просто не казалось правильным. Она промолвила: «Сынок, ты все равно не принадлежишь к той группе. Ты принадлежишь мне. Ты мой». Он сказал: «Мама, это звучит как настоящее. Как мне выбраться? Просто подпрыгни. Я тебя подхвачу». «Угу. Это все, что тебе необходимо сделать». Помазанное Слово Божье, которое подтверждается перед кем-либо из людей, кто родился, чтобы быть Сыном Божьим, с предопределенным зародышем в себе на этот час. Он увидит Божье послание. Это так же несомненно, как и то, что на небесах есть Бог. Мартин Лютер увидел это для своего. Уэсли увидел это для своего. Пятидесятники увидели это для своего. А как насчет тебя? Понимаете? Они ушли в деноминацию. Вот же слово осуждает это. Говорит вам, что нам должно иметь сегодня. И Малахия 4. Идеально точно. И все эти остальные обетования на этот час. Что вы видите? На что вы смотрите? Аминь. Вот так вот. Истинные подлинные орлы слышат. Овцы мои знают мой голос. За чужим они не последуют. Почему? Это было помещено туда через предопределение. Тебе было предназначено быть Сыном Бога. Ты был в Боге прежде основания мира. Ты только лишь проявился в этот день, Ему на честь и на славу. Как у тебя получится не почитать Его Слово и не стоять за каждое Слово Божье? Да, господа, ты ведь являешься частью того Слова по предопределению. Потому что, взгляните-ка, Бог есть Слово. Вы верите этому? Что ж, в таком случае, если Он всегда был Словом, в начале было Слово, и если Слово было Бог, в таком случае ты был в Боге. Слово, та роль, которую ты должен исполнить, это было в Боге прежде основания мира. Он видел тебя, Он знал тебя, Он предопределил тебя к этому. Говорю вам, точно так же, как тот орел распознал тот голос, так и истинный, рожденный свыше христианин, распознает голос Божий, говорящий через Слово, когда они видят его помазанным и подтвержденным. Взгляните-ка, он поднял глаза туда. Он не видел этой кудахтающей наседки вот здесь. «Присоединяйся к нам и пойдем сюда. И давай вот это, и пошли на это и на то». Он увидел, как в воздухе парит существо, подобным которому он хотел быть. Кричит, свободное, в высших сферах, выше всяких стервятников и всего земного. Аллилуйя! Он возжелал быть таким, потому что быть таким — это было в нем. И человек, который рожден от Бога, сын Бога, должен иметь Божью натуру. Он должен быть подобен Богу. Он чтит Бога. Он является частью Слова Божьего. И в эти последние дни формирования этой невесты точно та же сила, в которой он пребывал в начале, прошла сквозь эти организации и все остальное, и вышла для невесты. Он может быть только таким. Им следовало бы увидеть это, тем евреям, в их дни, когда они увидели это проявленным там пред ними, как сказал пророк о том, каким он будет. Он сказал, «Исследуйте Писание. В них вы думаете, что имеете вечную жизнь, и именно они же и свидетельствуют обо мне. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. Но если вы не можете верить мне, верьте делам, которые я совершил». Они говорили, «Наши отцы 40 лет ели манну в пустыне, мы знаем, на чем мы стоим». Он сказал, «И они мертвы, каждый». То есть вечно отделены, каждый умер. Вышло только трое. Двое из миллиона, из 2 миллионов, то есть 1 на 1 000 000. При впрыскивании спермы от самца в самку, там обычно оказывается 1 зрелая яйцеклетка. 1 яйцеклетка, 1 зрелый зародыш, если вы видели, как скрещивают скот. Обратите внимание, вот здесь 1 000 000 яйцеклеток, здесь 1 000 000 зародышей, и когда они выпускаются, чтобы сойтись в утробе, проходят через трубку и попадают в утробу, они встречаются. С одной стороны яйцеклетки, 1 000 000 яйцеклеток, 1 000 000 зародышей. Зрелой там будет только 1 яйцеклетка, только 1 зародыш будет зрелым. Они все живые. Вы можете увидеть, как там тыкаются крошечные телята в каплю размером в спичечную головку. И сегодня вечером слушают Димас и остальные, и он помнит, когда мы брали их. Он водил меня туда, показывал мне, как это работает. Проверочные пробирки. И брали ровно столько, сколько поместится на спичечной головке. Там были 1000 крошечных телят и буйволят. Но выжить сможет только один из них. Только один. И вот здесь их целая куча. И вы увидите, один из них выползает из-под другого вот здесь, переползает, этот зародыш пробирается вот сюда, и какая-нибудь яйцеклетка проберется сквозь эти все другие яйцеклетки вот здесь, и они встречаются. А все остальные умрут. Однако они живы, но они умрут. Потому что есть нечто, некто соделал зрелой эту и назначил также и вот этого. Все дело в предопределении, брат мой. Верно. Бог должен определить, будет ли это мальчик или девочка, рыжеволосый, черноволосый или как там уже будет. Это определяется Богом. Как по мне, это еще таинственнее, чем девственное рождение. Но обратите внимание, все остальные умрут. Вышло 2 миллиона людей. Воспевали, восклицали, совершали все, что угодно. Говорили, еще не говорили языками. Но они восклицали и славили Бога. И танцевали тут и там по морю, и совершали то же, что и остальные. Но в обетованную землю вошло только 2. Вошел Халев. Халев и Иисус Навин. Только 2. То есть по 1 из 1 000 000. В естественном рождении 1 из 1 000 000. У каждого из них были одинаковые благословения. «О, вы, пятидесятники! Я надеюсь, что вы проснетесь не слишком поздно. 1 из 1 000 000». Взгляните-ка. Считается, что в мире сегодня есть 500 миллионов христиан, так называемых. Если бы Иисус пришел, с ним отправилось бы только 500 в таком случае, если та статистика окажется истиной. А ведь каждый день по всему миру без вести пропадает еще больше, и про это ничего не знают. «Я так понимаю, — говорили книжники, — вы знаете, что... Почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия?» — говорили Иисусу. Он сказал, «Илия уже приходил, а вы и не знали этого». Понимаете? Он исполнил именно то, что было сказано о его делах в Писании. В точности. Понимаете? Так должно пострадать и Сыну Человеческому при... Они не узнали его. Все же они все находились в церкви. Все утверждали, что живы. Дай настоящему рожденному свыше христианину, настоящему слуге Божьему услышать то Слово Божье, он проберется через всякую деноминацию к той настоящей плодоносной земле, благодаря Слову, к грядке. Он именно так и сделает. Я не знаю, как ему это удастся. Бог назначил, чтобы это было исполнено. Вы были обмануты вначале, через ваш первый брак. Ныне вам известно, что есть истинным. Точно как я сказал. Орленок. Когда он услыхал голос жениха, он пошел к этому, к помазанному, подтвержденному слову Бога на последний день. Ной был подтвержденным словом на свой день. Вы верите этому? Что ж, сегодня его послание не будет действовать. Моисей был подтвержденным словом своего дня. Вы верите этому? Сейчас это не будет действовать. Иисус был. Иоанн был подтвержденным словом. Вы верите этому? В дни Иисуса это не действовало. Нет, конечно же. Нет, господа. Закон и пророки были до Иоанна. С тех же пор Царство Небесное. Апостолы, те, которые собрали Библию. Вот выходит Лютер в Реформации. Его слова, то есть его церковь, сегодня это не будет действовать. Уэсли не будет действовать. Это десятничество не будет действовать. Это действовало в их день. Но сейчас другой день. Это открытие семи печатей. Я знаю, что оно кажется вам странным, но Бог настолько совершенно подтвердил это. С ним никаких вопросов. Идеально совершенное. Я разбрасываю это не для здешнего поместного собрания. Я обращаюсь к людям в различных уголках страны, понимаете? Поступайте как вам угодно. Итак, обратите внимание на помазанное слово его дня, частью которого вы являетесь через предопределение. Вы сразу же как будто бы уразумели. Когда вы услышали это, вы в тот же момент поняли, что вы орел. Вы также осознали, что, во-первых, вы не были деноминационной курицей. Вы поняли, что там что-то неправильно. Там что-то неправильно, верно? Потому что вы понимаете, что вас заманили в это вначале. Он, жених, убрал ваш позор и забросил это в море забвения через омовение водой слова и кровью жизни. Это то, что сказано в Библии. Ваш первый муж, с которым вы состояли в браке, этот мир, помазанный жених, который предназначил вас, омыл вас через омовение водой. Через церковь? Это неправильно. Неправильно же? Такое, может быть, найдешь в ежегоднике, но не в Божьей Библии. Омовением водой через слово. В слове, понимаете? Через «вы стоите полностью оправданные», как если бы вы никогда и не совершали такого от начала. Вот такое у меня послание к церкви сегодня. Поскольку всего через минуту у нас отключат трансляцию. Вы стоите, если вы стоите на Божьем Слове и с Божьим Словом, с каждым аминь, каждой йотой, каждой чертой. На чем вы стоите? Я стараюсь сказать вам, отделить от той шелухи и вывести сюда в пшеницу, где вы сможете дозреть перед сыном. Я слышу приближение комбайна. Вы стоите завершенные, оправданные, как будто бы вы никогда и не делали такого. Во-первых, аллилуйя! Говорите про праздник благодарения. Я чувствую себя прекрасно. Я благодарен за это более чем за что-либо из того, что мне известно. Вы непорочная, добродетельная, безгрешная невеста, сына живого Бога. Каждый мужчина и женщина, рожденные от Духа Божьего и омытые в крови Иисуса Христа и верящие каждому слову Бога, пребывают в таком положении, как если бы ты, во-первых, никогда и не грешил. Вы совершенны. Кровь Иисуса Христа. Как вы можете, если человек... Если бы я должен был утром умереть, какой-то человек занял мое место, я не могу умереть за тот грех. Кто-то занял мое место. И Иисус, Слово, занял мое место. Он стал мною, чтобы грешнику, чтобы мне стать им, Словом. Аминь. Да буду я твердо держаться этого, не церкви. Слово. Аминь. О, этот нынешний духовный союз Христа и Его Церкви, когда плоть становится словом, а слово становится плотью, проявленное, подтвержденное. Именно то, что, как сказано в Библии, произойдет в этот день, оно происходит изо дня в день. О, это накапливается так быстро там, в тех пустынях, и происходят различные события, что я даже не поспеваю за этим. Мы в преддверии пришествия Иисуса для единения со Своей Церковью, где Слово станет Словом, призыв Святого Духа из следующего сердца. Вы стоите завершенные. Вы никогда не грешили, во-первых. Бог даже и не помнит. Это в море забвения. Вы никогда не делали этого. Обвинитель обвинял вас в этом. Но на самом деле, от начала, вам было предопределено быть сыном и дочерью Бога. Вы стоите там, омытые, и ваша ветхая разводная книга заброшена далеко, и она мертва, вообще не существует, даже и в мыслях Божьих. Вы добродетельная невеста Христа, омытая в крови Христа. драгоценный, добродетельный, безгрешный Сын Божий стоит с чистой непорочной невестой Словом, которую Он омыл водой Своей собственной крови, который стал плотью и проявился, чтобы Ему принять вас, которые были предопределены в недре Отчим, прежде начала, точно так же, как и Он. Он был тем великим атрибутом Бога, названным «любовью». Кем бы вы ни были, вы Божьи слуги, чего бы ни пожелал от вас Бог, где бы вы ни находились. Бог поставил в церкви одних апостолами, пророками, учителями, пасторами. Он поставил это силою своего собственного предопределения, и вы были этим от начала. Ваш первый брак был аннулирован. Аннулирован. У вас никогда и не было его, во-первых, потому что единственное, что могло это совершить, это чтобы Бог сошел сам и занял ваше место в облике Сына Божьего, Иисуса Христа, и омыл вас водой, омытием водой через Слово. Слово, не деноминация. Слово омыло вас. Слово, не деноминация. Слово омыло вас. Но если вы не захотите быть в воде Слова, как же вы омоетесь? Вы по-прежнему такие же запятнанные, как и Ева. О, дорогой умирающий Агнец, твоя драгоценная кровь никогда не утратит свою силу, доколе вся искупленная Церковь Божья не будет избавлена от греха. Что такое грех? Грех — это неверие. Неверие во что? В Слово. Неверие в Бога, который и есть Слово. Чистое, непорочное. О, аллилуйя! Скоро отправится в небеса. Аминь. Пребывает в состоянии готовности. Подумайте, ваши одежды омыты водой кровоточащего Слова. Слово стало кровью. Слово кровоточило за вас, и вы омыты в кровоточащем Слове. Слово кровоточит. Жизнь Божья в Слове. А Слово кровоточило за вас, чтобы вам омыться от нечистот этих проституток, и очиститься, и осветиться омытием водой Слова, и сосредоточивает ваш разум и ваше сердце на Боге и на Его Слове. Итак, как вы узнаете, что это истинно? Когда Бог сходит и подтверждает это, и доказывает. Ты скажешь, что ж, я верил этому не так. Те верили этому не так, как Иисус. Но Бог доказал это. Те верили этому не так, как Ной. Те верили этому не так, как Моисей. Они желали принять слово Валаама вместо этого. Мы все одно, так что давайте общаться вместе. Отделитесь, сказано в Библии, от неверия. Аллилуйя! Итак, обратите внимание, вы являетесь не только этим, но вы отправитесь на брак в небеса. И вы носите свадебную ленту предопределенной, незаслуженной благодати, свадебную ленту благодати, которая не от ваших заслуг. Бог сам совершил это. Он знал вас прежде основания мира, поэтому Он надел там на вас эту свадебную ленту, поместил ваше имя в книгу. Что за праздник благодарения? Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Итак, в завершение я скажу, наверное, вот что. Нам всем известно, что современная церковь, пятидесятническая, в ее сегодняшнем состоянии, все деноминации вместе, я бросаю их всех в одну связку, потому что они и есть одно. Помните, что сначала он свяжет плевелы и сожжет их. Возьмет, сначала он соберет все стебли пшеницы и сожжет все это. Потом он заберет, придет и соберет свою пшеницу и заберет ее домой. Те все собираются в связку. Связку методистов, баптистов, пятидесятников. Все направляются в Экуменический совет. Вот и все. Они все будут сожжены. Понимаете? Мы все знаем, что современной церкви при ее теперешнем состоянии и ее теперешнем положении ей ни при каких условиях не завершить исполнение великого поручения, которое Бог дал церкви на этот день. Кто из пятидесятников может сказать на это «Аминь»? Правильно. Видите? Это в «мы стали единственниками, двоечниками, тринитарианцами, этим, тем, другим, ссоримся, воюем, один такой, а другой такой, и еще какой-нибудь». И они, каждый, боятся предстать пред словом, устроить проверку, понимаете? Они знают. Расскажи им об этом. Они скажут, я не могу иначе, мне нельзя верить в такое, меня не волнует, что он совершает, я... Видите? 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 Показывает, кто ваш папочка и мамочка. Когда-то, может, станешь областным пресвитером, может, станешь этим, тем или еще кем-то. Лучше стань сыном Божьим. Итак, мы знаем, что церковь не смогла бы, пятидесятническая церковь, ни при каких обстоятельствах не смогла бы свершить послание последнего дня в ее сегодняшнем состоянии. Смогла бы? Она ведь не способна прийти к согласию даже в отношении одного или двух слов в Библии. Как вы собираетесь такое осуществить? У нее ничего не получится. Так что, вы видите, деноминация остается за бортом. Это верно. Это осуществит избранный народ, который избран для этого. Понимаете? Итак, знайте каждый из нас, что все полностью в рядах деноминаций, пятидесятники и все остальные мертвы, то есть, если сравнивать, с рожденными свыше христианами послания. Ваш первый муж мертв. Вам известно, что он мертв. Бог дал этому умереть. С этим покончено. Все его научные, интеллектуальные, образовательные, научные схемы, его так называемых библейских школ и всего остального, умерли. Что же оно делало? Разъединяло. Единственников сюда, а тринитарианцев сюда, а двоечников сюда, и вот сюда, и вот сюда, и такая неразбериха. И называют себя пятидесятниками. Недавно я ходил к одному молодому человеку. Он сейчас слушает. И одна молодая женщина. Она принадлежала к одной церкви. Она сказала... Я сказал, они стали жить отдельно. Я сказал, в чем дело? Сказали, у нас разная вера. Я сказал, о, простите, вы что, католики? Она сказала, нет. Она назвала мне деноминационную церковь, к которой она принадлежала. Пятидесятническую. Я сказал, а кто же вы? Он тоже оказался пятидесятником, но из другой деноминации. О... Вам известно, что Римо-католическая церковь стартовала как пятидесятническая. Кто из вас знает, что это истина? Ей понадобилось 2000 лет, чтобы прийти туда, где она сейчас. Не принимает больше ничего из Писания. Ничего. А пятидесятники, не пройдет и 20 лет с сегодняшнего дня, станут еще хуже, чем те сейчас. Если и дальше будет идти так, как идет сейчас. Да, конечно же. Понимаете? Что это? Что это? Посмотрите, кто их папа и мама. Позволяют своим женщинам стричь волосы. Им можно делать почти все, что им вздумается, поскольку они принадлежат к церкви. Это все, что необходимо? О, неудивительно. Неудивительно, что осуждение Божье накапливается. Бог поместил это прямо перед вашими глазами. Вы же закрываете свои глаза и не имеете силы взглянуть на это. Да, затворяете свое сердце, когда видите, как истинное Слово Бога и эти 7 печатей подтверждаются и доказываются как таковые. И свидетель на небесах, по разным странам и повсюду, через могущественные знамения и чудеса, которые, как он обещал, он совершит. И потом вы затворяетесь, говорите, «Я не знаю, я не могу иначе, я...» Видите? О, какой ужас! Она мертва и не осознает этого. Грехи и преступления. Ты мертв. О, подумать только. Нам всем известно, что церковь в таком состоянии не сможет подвести к завершению этот последний день. Как она может явить Малахию 4? Как у нее получится? Они даже и не верят в такое. Как она может поверить, явить Луки 17:30? Как она может явить все эти другие места Писания, обещанные на этот последний день? У нее ничего не получится, потому что она отвергает это. Как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Посмотрите на состояние Лот, в котором находился Содом, на тот день. Посмотрите на состояние сегодняшней церкви. Посмотрите, что произошло с Авраамом, с избранными. Посмотрите, что произошло с Лотом и остальными там в Содоме. Посмотрите на Билли Грей и майора Робертса, на остальных там среди тех деноминаций. Посмотрите на избранную церковь Авраама, вызванную. Взгляните, какого рода знак. То был сам Иисус, воплощенный Бог, что находился там в человеческой плоти. Вы скажете, то был ангел. В Библии сказано, что это был Бог. Господь Бог, Элоим, находился там в человеческой плоти, показывая, что Он вот так помажет свою церковь в последние дни. Это будет Бог, снова действующий в человеческой плоти. Как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Такого же рода явления. Они видят это прямо там в Писаниях. Читайте, исследуйте Писания, ибо в них вы думаете, что имеете жизнь вечную. И именно они и свидетельствуют об этом. Понимаете? Понимаете? Итак, мы знаем, что они мертвы. Бог дал этому умереть. В их же собственных эгоистичных научных образовательных программах. В былые времена, когда здесь был брат Ллойд и остальные, у всех пятидесятников заговори о том, чтобы отправить своего ребенка в библейскую школу. Тебя бы выгнали из церкви. Но, о, ныне это замечательное дело. Мой сын поехал в библейскую школу. Он копает ему могилу. Итак, теперь вы считаете, что они могли бы принять это сегодня? Думаете, я пытаюсь поддерживать невежество? Нет. Я говорю вам, что существует разница между этим интеллектуальным веком, в котором мы живем, где церковь забеременела наукой, и всеми этими так называемыми «разборами до мелочей» и остальным. Бога не постигнешь умственными разборами. Что ж, у тех священников было такое совершенное представление о Боге. Они знали, как Мессия придет, но его приход настолько отличался от того, что они себе напредставляли, это не было научным. Как этот человек, незаконнорожденный ребенок, может такое? В какую школу он ходил? Откуда у него образование? Где он получил эти знания? Ты что, пытаешься нас учить? Ты рожден в любодеянии. Понимаете? О, ради всего святого. Видите, как то же самое повторяется снова? Видите, что это повторяется снова? Все в их религиозной науке было согласно тому, что говорила их библейская школа. Вот как они хотели это. Именно так оно и должно быть. В противном случае это не оно. Бог просто оставляет их в дураках всякий раз. Это всегда приходит по-другому. Так было во времена Ноя, так было во времена Моисея, так было во времена Христа, так было во времена Иоанна, так было во времена учеников, так было во времена Уэсли, так было во времена Лютера, так было во времена пятидесятников, и так происходит и опять. Его образец не меняется, всегда приходит одно и то же. На протяжении тех 7-6 периодов только лишь реформаторы, до 7-го. И в Откровении 10 сказано, что в этот час произойдет перемена. И так и произошло. Итак, будем подходить к завершению, сказав вот что. Исполнить великое поручение. Как им это удастся? Мы знаем, что они мертвы. Бог дал этому умереть в этой научной эпохе полностью. Чтобы он мог сделать что? Открыть вне деноминационной невесте тайну семи печатей. Как деноминация может принять те 7 печатей, когда это абсолютно противоречит семя змея и все те остальные вещи? Все в целом, те 7 тайн полностью. Это противоречит тому, чему они были научены, потому что они восприняли старое учение от своей библейской школы. И 7 печатей Божьих, когда это открылось там на горе. Пусть Бог поразит меня смертью прямо сейчас, за этой кафедрой, если это не истина. И я предрек вам за год и 6 месяцев до того, как это произошло, что Он сказал мне, «Отправляйся в Аризону, и что будет происходить там в пустыне?» И здесь сегодня сидят мужи, которые были, присутствовали там, когда сошли 7 ангелов. И даже в журнале «Жизнь» поместили статью об этом. Это было прямо из обсерваторий, отовсюду. И так они даже и не понимают, к чему все это. И все, что было сказано. О, даже про уничтожение Калифорнии. Сейчас об этом заговорили. И все эти остальные вещи. И как я сказал им, сколько дней это будет продолжаться? Как будет в том месте на Аляске? Где случилось это мощное землетрясение, и что это будет началом знамений времени, и что будет происходить. И просто слово в слово. То, что было им сказано, в этом не было ни единой ошибки. Вы ни разу не видели, чтобы это ошиблось. И оно не может ошибиться, потому что это Божьи слова. И небо, и земля придут. Но в этом не может быть ошибки. Это верно. Бог должен был открыть те 7 печатей не в какой-то деноминации. Я всегда был против этого. Но вне деноминации он сможет избрать невесту с большой буквы. Не какую-то деноминационную невесту. Он не сделает такого. Это против его же собственного слова. Он открыл там те 7 тайн. Это выявляет, проявляет те вещи, которые были сокрыты от основания мира, чтобы в последние дни они открылись сыновьям Божьим. И теперь они проявили это перед людьми, чтобы те увидели это. Теперь, вам, для этой вне-деноминационной невесты. О, подумать только. Вот ваши 2 книги. Одна из них — это книга жизни Агнца. Ваше имя там. Ему предопределено там быть. Оно не может исчезнуть, потому что его уже ни за что не удалишь, понимаете? Потому что ему было предназначено быть там. Но в обычной книге жизни оно может быть изглажено в любой момент. Понимаете? Вы не покаетесь, его все равно нет там, потому что вы предстанете на суде. Невеста даже и не появится на суде. Уйдет в восхищении. Точно как в завершении я скажу вот что. Становится поздно, и уже почти 9:30. А мы собирались уйти отсюда к 9:30, если Господня воля. Сейчас побудьте в глубоком почтении. Послушайте. Однажды... Скажу сейчас вот что. Это идет по всей стране. В Нью-Йорке сейчас 25 минут 12-го. Далеко в Филадельфии, вокруг те дорогие святые сидят там, слушают прямо сейчас в церквах там повсюду. Далеко на севере, и здесь возле Мексики, там в Канаде, и повсюду, в различных уголках. 200 миль, везде по североамериканскому континенту, почти что. Люди сейчас слушают. Тысячи тысяч слушают. Таково мое послание к вам, церковь, к вам, что представляете из себя союз, духовный союз через слово. Вы мертвы для этих ветхих мужей. Вы родились заново. Не пытайтесь его откапывать. Он мертвый. Если ты рожденный свыше христианин, тот небольшой зародыш, который был предопределен для тебя, это есть слово, что переходит в слово, в слово, в слово, в слово и приходит в полный облик Христа. Это верно. Чтобы он мог прийти, взять свою невесту. Ныне мы как раз готовы к одному, к пришествию Господа. В книге жизни есть ваше имя. Книга жизни — это Слово Божье, потому что Слово есть Бог, а Бог — это единственное, что является жизнью. Так что ваше имя было представлено в Библии до того, как Библия перешла в Слово. И если вы здесь для того, чтобы исполнить это, разве она не подтвердит то Слово? Неужели Церковь не подтвердит себя? Малахия 4, остальное, в совершенстве, в совершенстве. Неужели не подтвердит себя и не покажет, что это и есть именно оно? Когда Иисус пришел, Он сказал, «Если я не творю дел, которые обетовано мне творить, не верьте мне», к которой из групп Он присоединился. Он сказал, «Они все, вы от отца вашего дьявола, и его дела вы и исполняете». Понимаете? Понимаете? Мы в последних днях, церковь. Таково мое послание к вам. На праздник благодарения. Итак, перед завершением. Однажды я был в Национальном ледовом парке. Мы весь день слышали, что там вечером собираются устроить фейерверк на льду. И люди весь день были заняты подготовкой этого, потому что в тот вечер там собирались пускать тот огонь. Там закладывали заряды с жидким огнем, как огромные льдины. Но это, оно, когда спускается, похоже на радугу, тот огонь, когда он скатывается с того ледника. Мы с женой и детьми целый день бродили по всему парку. Мы хотели дождаться, увидеть тот фейерверк. Итак, нам обещали, что мы увидим его, и мы вновь станем свидетелями этого. Сказали, что его постоянно устраивают летом. Я сказал, ну а мы сможем увидеть его? Сказал, мы обещали это на сегодняшний вечер. Мы обещали это. Сказал, там наверху сейчас готовят все это. В конце концов, все было готово к этому событию. Именно это и происходит сейчас. Во всем идет подготовка к этому событию. Церковь вызывается ради имени Его. Избирается Его невеста из среды этого мира, этих деноминаций, и всего мира, и мирских нечистот, и всего остального. Каждый. Все было готово к этому событию. Все стояли наготове. Сказали, «Теперь не спускайте глаз с вершины той горы». Вот как это приходило всегда. Вот как это должно прийти в этот раз. Вот как это приходило всегда. Не через деноминацию. Бог никогда не использовал деноминацию. Никогда. Выходит реформатор, он получает Слово Господне, и потом, когда он умирает, из этого строят деноминацию. Вот что совершили пятидесятники и все остальные. Когда вырастают новые побеги, все остальное. Именно так и было. Вот как все это появлялось. Добавлялось новое слово, потом из этого строили церковь, создавали деноминацию, отделялись. Так должно было быть. Итак, природу невозможно обойти. Невозможно обойти. В природе происходит тот же процесс. Постоянно. Стебель, листья, кисточка и так далее. Шелуха, а потом пшеница. Итак, обратите внимание. Все было готово. Все было зажжено и приготовлено. И все стояли наготове. Я поднял свою голову вверх, обнял свою жену, мы смотрели, и дети стояли там. Мы все вот так смотрели вверх. О, это было нечто, потому что мы ожидали этого. Это было нам обещано. Аминь. Слово обещает вот это. «И будет, прежде чем наступит день Господень великий и страшный, вот я пошлю вам Илию пророка. Он обратит сердца детей к отцам. И будет в последние дни, я изолью духа моего свышних. Дождь, ранний и поздний, снизольются вместе в последний день». Все эти обетования, что давались в различных местах Писания. Наш взор обращен ввысь. Смотрите, как истинная невеста по всей стране подняла взор в этот час. Церковь. Он придет в один из дней. Точно так же несомненно, как и то, что Он пришел в первый раз. Он придет опять. Все подготовь. Отделись от шелухи. Лежи перед Сыном. Не опускай взор. Пребывай в ожидании. Внезапно мы услышали что-то. С вершины горы. Через громкоговоритель прозвучал голос. Сказал, «Все готово!» Тогда этот человек, что стоял там рядом со мною, проговорил, «Пускайте огонь!» И вот он пошел, разливаясь по всей той горе, огонь по льду, языки пламени. Это нужно было видеть. Брат, давай все подготовим, потому что в один из дней сойдет огонь, мы взойдем вверх. Итак, давай будем готовиться к тому моменту, когда сойдет огонь. Мы в последних днях, нам всем это известно, и мы готовы к пришествию Господа. Что вам необходимо сделать? Отделитесь от всякого греха. Отделись от всего, что имеет отношение к этому миру. Не любите мира, ни того, что в мире. Пусть никто своим вероучением не обольщает вас. Твердо стойте в Божьем обетовании, в Слове Божьем. И то Слово, если это есть Слово на этот день, Бог его так и подтверждает. Если же Он не подтверждает, это не есть Слово на этот день. Слово, которое сошло в день Пятидесятницы, не сработает в этот день. Нет, господа, то было для Пятидесятницы. Это же для невесты. Уход невесты домой. У нас кое-что другое. Пятидесятники вновь представили это. Мы в эпохе невесты. Не более, чем слово Ноя дало бы что-нибудь в дни Моисея. Не более, чем закон Моисея дал бы что-нибудь во времена, когда Павел был здесь. Он пытался сказать им, «Вы умерли для этого, и вам нельзя это иметь». Церковь, вы, к кому я обращаюсь сегодня вечером, в различных уголках страны, если вы отделились от деноминации и от всяких мирских нечистот и прочих вещей, и всего остального, что держит вас в человеческих вероучениях и постановлениях и тому подобном, вы отделились. Взгляните вверх, приготовьтесь. В один из дней пустят огонь. Бог исполнит его пришествие, и это стоит увидеть. Будешь ли ты готов, когда Он придет? Будешь ли ты готов подняться вместе с Ним, когда Он придет? Тайное восхищение сверхъестественной невесты. Она облечется из смертного в бессмертие. Переменимся внезапно, в мгновение ока. Мы же, кто живы и остались, не опередим тех, что уснули. Однажды на День ветеранов я был там в Тусоне. Мой сынок хотел посмотреть парад. Я же занимался изучением, и у меня не было на это времени. У меня было много звонков от больных и всего остального. Так что он сказал, «Папа, меня не хотят брать». Он сказал, «Своди меня». Я сказал, «Хорошо». Брат Симпсон, думаю, он здесь. И его сынок захотел поехать. Так что я усадил их в машину и поехал. Я стоял там на углу и наблюдал. И проходит какое-то время, слышу, издалека доносится приглушенный звук. Бьют в барабаны. Я стоял там. Я подумал, что ж, эти ребята, они действительно прочитали все эти книги про армию. Им это очень нравится. Я заметил, что первым ехал старый танк Первой мировой войны. И вот подходят они, такие маленькие. За этим проехал следующий. Тот, что ехал следующим, это был большой новый танк Второй мировой войны. Массивный танк «Шерман» с пушкой. Потом проезжали еще и еще, и через какое-то время пошли матери с орденами Золотой Звезды. И потом через какое-то время идут 12 ветеранов, которые остались из всего штата Аризона с Первой мировой войны. 12 ветеранов. После этого едет платформа. Неизвестный солдат. Небольшой белый крест. Там стояли матрос, моряк и солдат стояли на страже. Такая небольшая перегородка на платформе. С другой стороны сидела седая мать с золотой звездой на груди, чья-то прекрасная жена плакала. Ее муж погиб. Маленький мальчик в потрепанной одежде смотрел в сторону. Его папу убили. И потом следом за этим шли еще и еще и еще, и потом новая армия. Я стоял там. Какое это было зрелище? Но сколь скорбное! Я подумал, «О, Боже! Однажды я увижу другое зрелище!» Они выйдут в день воскресения, в который первые будут последними, последние будут первыми. Первыми восстанут древние пророки. И те увидят, как та процессия будет идти, подниматься в воздух. Мы же, кто живы и остались, не помешаем тем, которые уснули. Ибо труба Божья вострубит, мертвые во Христе воскреснут первыми. Мы подстроимся к ним прямо на ходу. Аллилуйя! Ко всем тем из эпохи Лютера, Уэсли, к методистам, пресвитерианам и так далее до последней эпохи, которые приняли слово на их эпоху. Благословит вас Бог. Приведите все в готовность, и огонь будет пущен. Я хотел бы знать сегодня вечером в этой видимой аудитории, в то время как я продержал вас здесь ради до 9:30, будет ли здесь кто-нибудь, наберется ли здесь дюжина, сколько здесь окажется таких, кто скажет, «Брат Бранхам, мне стыдно за себя, за то, как я жил. Я во многом угождал деноминации и человекам. Я знаю, что не соответствую Слову Бога. Я просто собираюсь попросить тебя помолиться за меня, брат Бранхам. Поднимите свою руку. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Просто посмотрите, высоко на балконах, вокруг. Благословит вас Бог. Я знаю. Итак, не стыдитесь. Итак, не стыдитесь. И там, по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, от Канады до Мексики, вы, люди, которые собрались в тех церквах, где находятся те маленькие верные группки, что всем своим сердцем верят этому посланию. Они вышли. Вышли из великой скорби. Вышли через те деноминации. В них есть зародыши жизни. Чувствуете ли вы влечение сегодня, подобно как у того орленка, когда вы слышите нечто, отличающееся от того, что вы слышали? Но все же, в своем сердце, вы знаете, что это истина. Вы там, где-то стоит пастор. Ваша рука поднята. Я буду молиться за вас. Это все не в углу происходило, друг. Помни, тесны врата и узок путь, и будет очень мало таких, кто найдет его. Не иди с той толпой, что движется там, друг, с тем лаодикийским периодом церкви. Она может прыгать вверх-вниз, танцевать под музыку тепловатая. Не сказано сейчас, что она холодная, как лед. Сказано, она тепловатая. Это пятидесятники. И не знает, что она несчастная, жалкая, слепая. Слепая к чему? К слову, к проявлению слова. Потому что это никогда не придет через их организации. Они не могут это принять. И вы, служители, там в Тусоне, я сегодня не спрашиваю с вас за это. Бог спросит. Я был там 3 года. Я говорил вам, что не буду основывать церковь. Я и не основывал. Брат Перегрин основал ее. Я был там 3 года, и вы ни разу не пригласили меня за свою кафедру. Я находился в Тусоне почти 3 года. В один из дней Бог заберет меня из пустыни. Это послание должно жить. Я приложил все усилия, чтобы попасть к вам. Мне известна причина, по которой вы так поступали. Слышите? Единственная причина, почему вы поступали так. Ваша деноминация вышвырнула бы вас на улицу. И вы знаете, многие из вас, с кем я разговаривал, там в ресторане Фурра, вы знаете, что это истина. Как вам не стыдно? Выходите из этого. Выбирайся оттуда, брат. Если в тебе есть хоть немного жизни, ты будешь как тот орленок, про которого я только что говорил. Ты услышишь Слово Божье. Помни, в один из дней ты услышишь это в последний раз. Мы сейчас очень близко. Неужели ты не придешь сегодня? Дорогой Боже, для нас ныне это торжественный, истинно день благодарения, Господь. Я благодарен, Господь, что живу в этот день. Это величайший день. Апостол Павел страстно желал увидеть этот день. Выдающиеся мужи прошлого страстно желали увидеть его. Пророки страстно желали увидеть его. Они ожидали этого дня. Авраам ожидал этого дня, ибо он искал город, строителем и создателем которого был Бог. Он висит прямо над нами сегодня. Иоанн видел Духа Божьего, сходящего с неба, засвидетельствовал, знал, что это Сын Божий. И подумать, ныне он избирает себе невесту. Дорогой Боже, там повсюду, по всей стране, проговори к их сердцу. Ты единственный, кто может переменить их сердце. Если то семя не было помещено туда от начала, они никогда не увидят этого, Господь. Они просто «слепой будет вести слепого». Они упадут в яму. Вне всякого сомнения, ибо Твое Слово говорит, что они упадут. Итак, Отче, поскольку мы видим, как по всей стране, по всему миру, в Африке дюжины, в Южной Африке, Мозамбике, по всей стране небольшие собрания берут эти ленты, и вот так эта лента пойдет в 20 с чем-то различных стран. Они начинают видеть это и отходить прочь. Сотни и сотни из них. Много не ухватит Господь. Тогда, когда в тело будет принят последний член, придет Христос. Господи Боже, я сегодня вечером прошу невесту, тех, кто, как я чувствую, отошли и ожидают, пусть они отделятся от всего в этом мире. Им необходимо полежать в присутствии согревающего сыновнего света, Сына Божьего, окунуться в Его Слово, в Его любовь. Даруй это, дорогой Боже. Пусть эти люди, кого вижу здесь, что подняли свои руки вверх, сегодня вечером в этой большой скинии их дюжины. Я молю, Боже, чтобы в них вошла новая жизнь. Я молю об этом, чтобы в различных уголках страны и даже по всему миру, где будут слушать эти ленты, чтобы и там также приняли это послание благодарения и поняли, через намеки и остальное, что было подброшено, что им необходимо сделать. Я молю об этом, Отче. Даруй это. Благослови их. Они твои. Я знаю, что сейчас это привычное дело, Отец, что мы приглашаем людей к алтарю. Я молю, дорогой Боже, чтобы в каждой миссии, везде, тут и по всему миру, чтобы приходили к алтарю. Черные, белые, желтые, коричневые, кто бы там ни был. Богатые, бедные, равнодушные, нищие, кто бы там ни был. члены деноминаций, те, кто стал самозваным и эгоистичным, о Боже, нагие, несчастные, жалкие, слепые, и даже не знают этого. Ты сказал, что так будет, и так и есть. Поэтому я молю, Отче, чтобы Ты сегодня воззвал к каждому семени и в каждом месте по всему миру, куда это попадет, пусть оно подцепит того орленка, который знает голос своего Господа. Даруй это, Господь. Я предаю их Тебе во имя Иисуса. Аминь. Итак, со склоненными головами, здесь в видимой аудитории, есть ли здесь кто-нибудь такой, что не спасен, даже и не отдавал свое сердце Богу? Не считаете ли, что вам следует быть благодарным за то, что Иисус совершил ради вас? Подумать только, что вы были грешником, что вы были отчуждены от Бога, и все же нечто стучит в ваше сердце. Как еще вы узнаете, если вы не являетесь одним из тех орлят? Вы жалкие, и вы и будете жалкими, пока не отдадитесь этому. Почему бы не сделать этот день благодарения величайшим из всех, что когда-либо были у вас, когда вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем? Не подойдете ли вы сюда и не станете ли возле алтаря? Я буду молиться с вами, если вы придете. Любой из грешников, мужчина или женщина, парень или девушка, член церкви или не член церкви, член церкви. Итак, это не делает тебя христианином. Алтарь открыт. Не придешь ли ты, кто-нибудь из грешников, что желает прийти, принять Господа Иисуса Христа, желал бы действительно покончить? Кто-нибудь из вас, члены деноминаций, которые желали бы покончить питаться этой куриной пищей, говорить, принадлежи к этому, и все будет в порядке? Вы действительно хотите знать, что такое истинное крещение Духом Святым? Придите, разберитесь. Алтарь открыт. Мы готовы. Приходите прямо оттуда, с вашего места. Подходите и склоняйтесь здесь у алтаря, возле этого брата, который только что подошел. День благодарения. О Боже, я так благодарен Тебе, ибо всю свою жизнь, Господь, я знал, что нечто существует. Я никогда не находил удовлетворения. Я делал попытки. Я думал, в следующем году я сделаю это. Я сделаю это на следующей неделе. В следующий раз, когда я услышу призыв к алтарю. Когда-нибудь я сделаю это. Я откладывал это и откладывал это. Но, Господь, я знаю, что со мной что-то не так. Я всегда буду верить, что существовало нечто отличающееся. И ныне, Господь, сегодня вечером я благодарен за приготовление, которое было совершено Сыном Божьим, что мои грехи, на самом деле мое неверие, это будет смыто с меня. Я прихожу сегодня и преклоняю колени, чтобы принять великое благословение Дня Благодарения, которое Иисус Христос совершил ради меня, когда Он умер за меня на Голгофе. Вы придете? Итак, люди преклоняют колени здесь, возле алтаря. Почему бы вам не подняться и не прийти? Вы желали это сделать. Вы пытались. Просто вспомните о брате Лайле Палмере, нашем хорошем драгоценном брате. Я так понимаю, он был во дворе, наблюдал, как его доченька играла там в крокет или что-то такое, и он свалился на стул и умер, не успев и шелохнуться. Вы не знаете, в котором часу вы уйдете отсюда. Вам просто неизвестно, в котором часу вы отойдете. Это может быть еще сегодня. Так что почему бы не прийти и не уладить это сейчас? Давайте, люди. Неужели вы не чувствуете, как нечто тянет вас? Я знаю, что среди присутствующих есть немало таких, кому следует быть здесь у алтаря. И эти всего только 6 или 7 человек здесь — это не все, кому необходимо из присутствующих. Итак, если вы верите мне и наблюдаете, как здесь на платформе нечто происходит, верьте мне сейчас. Однажды мой голос умолкнет. Вы его больше не услышите. Возможно, вы возжелаете, чтобы вам прийти. Ты скажешь, но, брат Бранхам, я был членом церкви. Нет никакой разницы, кем ты был. Так и Никодим был членом церкви. Так и Иоанн, Петр, Иаков, Павел, все остальные были членами церкви. Павел был членом церкви, пока однажды ночью нечто не произошло, то есть это было днем, и он пришел. Он стал тогда измененным в Сына Божьего членом церкви. Неужели вы не придете? О, его выучили. Он был интеллектуалом. Он знал, что выучился в одной из лучших по обучению школ, у Гамалиила, одного из лучших учителей в той стране. Но он знал, что ему нечто было нужно. Неужели вы не придете? Я спрашиваю вас еще раз. Где, здесь или по стране, я спрашиваю вас, где бы вы ни были, в каком бы собрании вы ни были, в этот час Дня Благодарения. Помните, меня здесь записывают. Не только здесь, но и на небесах. Знаете, наукой доказано, что каждое совершаемое вами движение записывается. Это доказывают. Помните, телевидение доказало это. Телевидение не производит изображение. Изображение — это вы. Оно просто передает то, что вы делаете по каналу. Вы же все равно находитесь там. Понимаете, когда вы двигаете своим пальцем, это движение видят по всему миру. Всякий раз, когда вы одеваете платье, ваш внешний вид видят по всему миру. Это записывается. Записывается каждая мысль, что проходит через ваш разум. И однажды запись выключат. Это положат в альбом. И потом на суде это опять включат. Вы появитесь там со стриженными волосами, заявляя, что вы христианка. Вы появитесь там с мыслями в вашем разуме против слова. Это было именно в вашем разуме. Этого не скроешь. Помните, даже и телевидению, науке известно, что это истина. Вы стоите сейчас, зная, что вам должно быть здесь. Помните, ведь это же записывается. В день суда та же мысль, что у вас сейчас, опять пройдет через ваш разум. Это будет прямо в записи. Весь мир увидит, как это проиграют. Почему бы миру не будут смотреть на вас в день суда? Все ангелы там. Если ты постыдишься меня здесь, когда тебя сейчас снимают, в день суда я постыжусь тебя, ибо я помазал свое слово, послал его к тебе. Ты не захотел ему поверить. Ты прятался зачем-то. О, скажешь ты, я достаточно неплохой. Я исполнял вот это, я танцевал в духе, я говорил на языках. Так делает и идолопоклонник. Я восклицал. Так делает и идолопоклонник. Как же ты можешь тогда отворачиваться от слова? О, почему же не идешь? Господь, я благодарен. Я весьма благодарен. Благодарение тебе, Господь. Не за естественную пищу, хотя и за это. Но, Господь, наступило последнее время. Я благодарен за эту духовную пищу, Господь. За духовную пищу семи печатей, которым было обещано открыться. Ты скажешь, это будет нечто отличающееся? Нет-нет, нельзя добавлять ни единого слова и убирать. Это уже есть там. Просто скрытое. Это запечатано. Кто из вас понимает это? Скажите аминь. Видите? Вы скажете, ну, в этом проявится какая-то тайна? О, нет. Это уже есть в письменах. К этому нельзя добавлять какое-либо слово или убавлять что-либо из этого, понимаете? Это уже находится там. Это просто должно открыться в последний день. Неужели ты не придешь? Приходи сейчас, друг. Если и не понимаешь, приходи. Преклони колени, поговори с ним об этом. Если я не могу разъяснить это тебе, он разъяснит. Ибо он есть разрешающий всякие узлы. Помните, идет запись этого, не только на эту ленту, но Божья великая запись. Каждый из вас, каждое ваше движение, когда вы склоняете свою голову, склоняете свое сердце, какая мысль проходит через ваш разум, помните, там прямо сейчас в славе это записывается, и эта запись будет проиграна в день суда. Какое будет ваше решение? О, как вы захотите это изменить в тот день? Я просто подожду, потому что сейчас много, много у алтаря. Видите? Возможно, кто-нибудь из них, если я подержу еще немного, там, может быть, окажется еще кто-нибудь. Может, где-нибудь в Нью-Йорке, может, где-нибудь в Филадельфии, там в Калифорнии, Аризоне, может быть, где-то придет еще кто-нибудь. Пастор, где бы ты ни находился, не отвергай сейчас призыва к алтарю. Возможно, мы никогда уже не увидим следующего дня благодарения. Возможно, этот станет последним. И сегодня вечером будут записывать в последний раз. В один из дней лента закончится. Запись будет остановлена, и это пойдет в Божий альбом. Потом она будет проиграна. Каковы сейчас ваши мысли? Не говорите, что вы не знали. Вы знаете. Но никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. И все, кого Отец дал мне, придут. Идешь к нему? Я считаю, если бы я сидел где-нибудь там, и у меня была бы хоть малейшая мысль, я, несомненно, изо всех сил бросился бы сюда. Почему? Почему же нет? Это все? Вы уверены, что не огорчаете сейчас его духа? В таком случае, пусть наши головы побудут склоненными. Вы уверены, что вы не огорчили его духа? Вы уверены, что исполнили в точности то, что он сказал вам исполнить? Вы сейчас уверены? Помните, у вас уже может не быть другого шанса. Запись может завершиться сегодня. Это может быть конец. Это может стать вашей последней лентой. Вы уверены сейчас, что готовы? Если так, я оставляю это в ваших руках. Во имя Господа Иисуса. Итак, пока хор нежно будет петь, я буду молиться за тех, кто здесь. Я просто один из таких весьма необычных христиан. Я верю, что осуществить спасение должен Бог. Я верю, что Бог должен насадить слово. «Я Господь», — говорится в Библии, у Исаии. «Я Господь насадил его. Я буду поливать его день и ночь, чтобы кто не восхитил его из моей руки». Прежде чем я попрошу кого-нибудь подойти к алтарю к этим людям, я хочу помолиться за них сам. Склоним теперь наши головы. Дорогой Иисус, я только что процитировал Твое слово, которое сказал Твой пророк. И я знаю, что слова пророков истинны. И Ты сказал, «Я Господь насадил его». И, конечно же, Ты заложил это в книгу жизни Агнца, прежде основания мира. «Я Господь насадил его, и я буду поливать его день и ночь, чтобы кто не восхитил его из моей руки». Эти, Господь, наверняка слышали немало призывов к алтарю, но Ты по-прежнему поливаешь его, Господь. Вот они сегодня. Пусть они просто освободятся сегодня, Отче, от всего мирского, от всяких грехов и проблем, что в их сердце, и именно трезво, почтительно освободятся в своем сердце для Твоего Слова. Именно сейчас скажут «Господь Иисус, я глубоко в сердце всегда верил, что для меня существует нечто такое, чего я еще не получил. Хоть я и старался, как было сказано сегодня, ходить следом за наседкой, но там было нечто такое, что казалось мне чужим. Это просто было не то. Потом сегодня я чувствую, что я сейчас ближе прихожу к рукам живого слова. Я прихожу сюда, насколько могу почтительно, в здравом рассудке. Я опустился здесь у этого алтаря. Я так сильно жажду спасения, Господь. Я так алчу. Я хочу, чтобы Ты, Господь, взял меня сегодня к себе на руки. Не какими-то эмоциями, но духом любви. Возьми меня к себе на руки, дорогой Боже. Я Твое дитя. Я чувствую, что я и есть тот орел, про которого говорилось. Подхвати меня, Господь. Я прыгаю. Я поднялся со своего места и преклонил здесь колени. Подхвати меня, Господь. Я прыгаю. Унеси меня на своих крыльях, Господь, от этих мирских вещей. Дай мне улететь прочь от нечистоты этого мира, от моей дурной привычки, от всякой моей деноминационной традиции. Дай мне прийти только лишь к Тебе, дорогой Боже, чтобы Твой Святой Дух мог излить в меня прощение всех моих сомнений. Пусть я сегодня стану Твоим детем, обновленным, рожденным, и новым творением сегодня подхвати меня, унеси меня туда, где нет кудахтанья на сетке. Унеси меня к гнезду орла, в то место, где я смогу питаться Словом Божьим, пока сам не научусь летать. Даруй это, дорогой Боже. Возьми их, они твои. Такова моя искренняя молитва, когда молюсь над смертными людьми. даруй это, Отче. Я возношу эту молитву за них. Я прошу об этом ради славы Божьей. Итак, со склоненными головами. Я желал бы знать, сейчас вокруг алтаря, вы что склонились здесь? Многие из вас заявляли, что вы христиане, но вы ощущали, что постоянно где-то было нечто такое, чем вы не обладали. Возможно, вы совершали всякие религиозные действия, возможно, вы восклицали, возможно, вы совершали все, что угодно. Возможно, танцевали в духе, возможно, вы говорили языками, и никто не может сказать ничего плохого против этого. Это истинное, это все хорошо, но понимаете, это есть дары духа без духа. Если бы дух пребывал там, в том чувстве, не было бы такого чувства осуждения. Вы действительно, искренне, неподдельно здесь у алтаря верите, что прямо сейчас, пока вы здесь, что именно этим актом освобождения, и так не какой-то эмоцией, но подлинной, непорочной верой, что Бог примет вас и будет питать вас своим словом, пока вы сами станете орлами и сможете летать. Если вы верите и хотите, чтобы Бог совершил это, поднимите свою руку. Вы, кто здесь вокруг алтаря, благословит вас Бог. Рука у каждого поднята. Итак, в полной тишине я обращаюсь к посвященным мужчинам и женщинам, которые истинно знают Бога. Почти все из них, это весьма странно, кажется, будто именно так. Почти все, кто отозвался на мой призыв к алтарю, это мужчины. Знаете, обычно откликаются именно женщины. Но здесь все мужчины. Думаю, здесь у алтаря сегодня вечером есть одна женщина, может быть, две. Обычно же там именно женщины. Но так или иначе, полагаю, выглядит так, будто бы женщины считают, что я говорю против них. Нет, сестра. Кто-то, кажется, сказал, что там трое. Мне не видно отсюда через алтарь. Хорошо. Кто-нибудь из вас, посвященные христиане, пройдите сюда и побудьте здесь со мной в молитве. Всего минутку. На алтаре, где бы вы ни были, на платформе кто-нибудь такой, что истинно знает Бога. Именно знает, как побыть здесь всего несколько минут ради молитвы с ними. И потом мы распустим собрание. Каждый пребывайте сейчас в глубоком почтении. Не уходите. Просто пройдите сюда и станьте вокруг. Кто-нибудь из вас, люди, кто истинно верит, что это истина, что мы вступаем в другую эпоху. Мы вступаем в эпоху восхищения. Вы знаете, что церковь в ее состоянии не может уйти, и она не станет лучше. Она должна становиться все хуже. Кому из вас это известно? Скажите «Аминь». Она должна становиться еще хуже. И она не может уйти такой, понимаете? Должно явиться нечто, и оно приходит прямо сейчас, друг. Это действует. Движение происходит ради невесты. Это есть истина. Это так говорит Господь. Подходите сейчас, посвященные христиане, кто желает, чтобы в вашей записи было найдено это. Те, кто подходит в искренности, что вы изъявляете желание прийти и вознести вместе с ними, как с вашими братьями и сестрами, молитву. Подойдите к алтарю. Станьте здесь вокруг, всего на минутку, для молитвы. Желает ли еще кто-нибудь прийти, стать здесь? Просто преклоняйте колени рядом с ними. Просто проходите, мужчины туда, где мужчины. Вы, женщины, нежно, смиренно просите в молитве за них. Дорогой Боже, помоги, все я отдаю. Я отдаю свою деноминацию. Я отдаю свой первый брак. Я отдаю своего первого мужа. Я отдаю все, Господь.
I surrender.
Сейчас вы, кто вокруг алтаря, если вы действительно отдаете, поднимите к нему свою руку, спойте. Я отдаю все. Я отдаю деноминацию. Я отдаю деноминацию. Я отдаю церковь. Я отдаю себя самого. Я отдаю свои представления. Все тебе, мой благословенный Искупитель. Все я отдаю. Вы, кто сейчас здесь у алтаря, вы, кто здесь вокруг алтаря, за кого молились, церковь молилась за вас, вы молились сами. Итак, единственное, как вы можете спастись, это верою вы спасены, и это по благодати. Благодать Бога проговорила к вам, привела вас к алтарю. Вы ищете Божьих благословений, вы ищете Его Слова, вы ищете Духа Святого, вы ищете Божьего благорасположения. И если с вами так, и вы действительно всем своим сердцем сможете отдать это. Итак, не ищите никаких эмоций, ищите истины, истины, которая из вашего сердца, через веру. Господь, я желаю исполнить все, что Твое Слово повелевает мне исполнить. Я отдаю себя самого, всем, что только есть во мне. Если вы верите этому всем своим сердцем, я хочу, чтобы вы поднялись на ноги, повернулись к этой церкви, к собранию, и подняли руки, и мы будем петь это вместе с ними. Я отдаю все, что есть во мне, Боже. Насколько мне известно, все, кем я есть, я отдаю. Поднимитесь сюда на эту платформу, вы, кто у алтаря. Поднимайтесь сюда на платформу, братья, прямо сюда. Все вы, и братья, и сестры. Посмотрите сюда, церковь. Отдаете? Да, это правильно. Отдаете ли вы каждую мелочь ему и его слову? Здесь одна сестра из деноминации. Она сказала, я принадлежу к одной деноминации. Нам не нужно называть ее, она там работает. Но она сказала, брат Бранхам, я хочу выйти к истине. Я желаю кое-чего более глубокого, чем то. Понимаете? Позвольте я процитирую его слово. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Итак, вы, кто здесь на платформе, кто только что пришел, если вы готовы отдать все, кем вы являетесь, все, чтобы покориться Слову Божьему, никто не говорил вам на этой неделе, что нужно делать. Итак, если вы готовы прямо сейчас отдать Ему, просто поднимите руки вот так, перед собранием. Итак, вы, кто здесь на платформе, давайте сейчас споем ее. «Все я отдаю». Все вместе. Хорошо. Вы действительно имеете это в виду? Скажите «Аминь». Скажите «Аминь» еще раз. Скажите «Господь, исследуй меня, испытай меня и дай мне возможность». Это все, что я смог сделать сегодня. Отдаться Тебе. Ты знаешь голод сердца моего. Тебе известно мое желание. Твое обетование должно было исполнить то желание. Ныне я принимаю его. И я отдаю тебе. Все вместе.